Друзья, мы с вами встречаемся сегодня 21 декабря, и я так просто задумался на секунду. Это не последний раз в этом году, последний раз будет через неделю, 28-го, уже в самый канун Нового года. А сейчас у нас такая предрождественская встреча, я даже таких красивых шариков там, красивые шарики такие повесил, нашел где-то там в интернете и повесил, думаю, пусть будет у нас как бы такое праздничное, предпраздничное. А потом еще сделаем красивую картинку, там уже, может, с елочкой, там, с каким-нибудь Дед Морозом, в общем, так сказать, все языческие образы соберем и туда. Вот, со Снегуркой, можем со Снегуркой. В Америке Снегурки нет. Да, так что вот у нас приветы всякие идут, хорошо. И что еще? Надо сказать, что неделя последняя выдалась на удивление буйной такой. Вот, казалось бы, ну что там, праздники уже как-то затихать бы, все должно. А вот нет, нет, очень буйно, у нас тут столько событий всяких. Я не знаю, там, к чему это все приведет и чем кончится, когда кончится, вообще никто не знает. Но, в принципе, конечно, это связано с пребыванием там на посту президента конкретного человека, поэтому, может быть, как вот не будет он президентом, так и кончится. Посмотрим. В общем, пока что веселуха такая невероятная. Я так, относительно, конечно. Вот, у нас уходит в отставку министр обороны Мэттис. Там, знаете, есть такая фраза, часто ее можно услышать вот в средствах массовой информации, там, говорит, есть ли в комнате хоть один взрослый, да? Да. Adult in the room, да? Adult in the room. И вот говорили, ну, там вот есть Трамп, там есть его какие-то, ну, такие почитатели, ну, в правительстве. Но есть еще и какие-то взрослые люди, там, adults. Да, вот был там Тиллерсон, был вот там Келли, генерал, который, значит, как-то вот там по кадрам. И был вот этот Мэттис, который министр обороны. Ну, вот видите, как Тиллерсона нет, значит, Келли уходит, его уходят. А теперь уже и вот генерал наш, министр обороны, четырехзвездочный такой генерал. Вообще потрясающий дядька, его так все очень уважали. По поводу Сирии, значит, там было расхождение. То есть, вот то, что раньше было, он терпел, а тут уже совсем как бы не выдержал. И вот, в общем, и ушел. А через пару часов после того, как тот подал в отставку, значит, Трамп сказал, а мы тогда еще и из Афганистана половину заберем. Вот, там 14 тысяч военнослужащих, вот там 7 тысяч сократим. В общем, короче, всех отовсюду позабираем. Там даже некоторые спрашивают, а что, из Южной Кореи тоже будем выводить? Или там вообще, где это все так должно остановиться? Я не знаю. Во всяком случае, так вот все. И плюс, в обычном таком порядке, как у нас всегда бывает, сначала договорились, что подпишут бюджет уже без этого забора, и в Сенате тут же, значит, приняли законопроект, а дальше на него надавили те, кто справа, он говорит, не буду подписывать, и вот, может быть, сейчас будет government shutdown, то есть до конца дня сегодня по восточному берегу, значит, вот осталось там 10, сколько, не поймешь, там 11 часов осталось. Вот, посмотрим, или 11, или 10, там, 10 часов осталось. Вот в течение 10 часов, значит, вот может так оказаться, что полночь пройдет, а у правительства нет денег. Ну, не то чтобы совсем, там процентов на 75 все профинансировано, но вот процентов на 25 еще нет. Поэтому такая вот интересная у нас бодяга. И я отношусь к этому философски, типа, чем хуже, тем лучше. Потому что вот эти вот взрослые в комнате, adults in the room, они создавали ощущение у публики, что катастрофы никакой нет, что все под контролем, что вот так как бы это все может нормально существовать и так далее, и так далее. То есть они как бы не давали ему самореализоваться полностью, за что он их не любил и потихонечку увольнял. Вот. А как бы люди, которые поддерживают, они просто не понимают, о чем идет речь. Поэтому я думаю, что вот чем меньше там взрослых останется, тем скорее вот эти люди поймут, о чем идет речь. Хотя, конечно, в некотором смысле может быть поздно. Хотя уже поздно. Уже очень многие вещи, уже существенный ущерб нанесен стране, который непонятно когда и возможно ли в принципе восстановить. Ну, такое вот праздничное настроение. Все хорошо. А где ваши комментарии? Что-то я смотрю, пропали. Где ваши комментарии? Окошечко исчезло. Вот оно. Все, читаем. А то я так смотрю, комментариев не вижу. Так. Значит, трехмерщику сложно будет учиться? Это такой вопрос. Во-первых, я не очень... То есть какой-то трехмерщик, какой-то три-дименшнл-щик. Что, какой-то график там, что за трехмерщик такой? Ну, я думаю, что, знаете, этот как в анекдоте, Петька говорит: Василий Иванович, а что тебе, говорит, там двойку за что поставили на экзамене по математике? Он говорит: ты понимаешь, Петька, говорит, они спрашивают, напишите, говорит, формулу для вычисления корней квадратного трехчлена. А я, Петька, этот квадратный трехчлен, не то что формулу написать, я даже представить себе такого не могу. Какой-то квадратный трехчлен, понимаете? Вот, вы как трехмерщик должны легко, так сказать, с такими образами работать, поэтому вам должно быть легко, мне кажется, чему угодно учиться, если такая абстракция вот вас не пугает. Так. Что-то тут говорят, Делфи еще немного году в 96-м было. Это трехмерщику? Нет, это трехмерщик. Я вам скажу, что Делфай, как у нас его называют, я участвовал в его тестировании, когда вот версия шла 1.0. Я тогда работал в Борланде. Сейчас я вам скажу. Это был год 90, наверное, 4-й. Не 96-й. Это был, скорее всего, 94-й год. Или, может быть, самое начало 95-го. Скорее всего, 94-й. Еще он под Windows 3.1 тогда был. Вот. И я работал в другой бригаде, но там было такое мероприятие, называлось оно Bug Hunt. Когда перед выходом какого-то продукта вся компания бросает, что она там делает, и в течение там дня все, кто есть, весь наличный состав, там было человек 800 в то время в Борланде, вот все тестировали этот самый Delphi. И тот, кто там найдет какую-то серьезную ошибку, ему там, не помню, там долларов 25 какой-нибудь там талончик давали, а те, кто так по мелочи что-нибудь там давали, пятерку на, ну, купон такой на пятерку, чтобы в кафетерии там местном что-нибудь прикупить. Вот, так что у меня этот Delphi, у меня была коробка. Всем, кто участвовал в баг-ханте, всем выдали по коробке. У меня была коробка с номером 46 вот этого Delphi. Народ от него тащился невероятно. Я в то время не очень понимал, собственно, что там за счастье такое, но народ тащился невероятно. Так, нас приветствуют из разных мест. Вот, из Нью-Йорка, из Далласа. Так, контент. Из Нижнего Новгорода, друзья. Из Нижнего. Из Верхнего, не знаю, тут кто-то есть. Тот из Нижнего нас приветствует. Шатдаун, говорит, откладывается. Нет, шатдаун пока не откладывается. Я не вижу, чтобы он откладывался. Но я могу, конечно, параллельно с вами там какие-нибудь новости смотреть. Но речь шла о том, что ему хотелось этого шатдауна. И он так грозился, и сегодня еще с утра говорил про затяжной. Вот пишут, последнее, что написано, вот пишут, Трамп сказал, говорит, что шатдаун, скорее всего, состоится. Так. Ну, в общем, там все время что-то такое, значит, происходит. Ну, еще раз, я не могу, честно, нет сил в одном и том же цирке смотреть одно и то же представление так много раз, знаете. Вот. США выводит войска из Сирии и Афганистана. Ваше мнение? Тут я-то чего человек? Я человек гражданский. Но дело в том, что нельзя, чтобы кухарка управляла государством. Понимаете? Поэтому, даже если это не кухарка, а там предприниматель какой-нибудь, даже если он как бы большой предприниматель, это сложный механизм, там очень много всего. И, конечно, если руководитель, как бы так вышло, что он руководитель, он опирается на тот аппарат, который есть, на те силы, которые есть в обществе, в партии там, и так далее, это одна история. Если все, чему он доверяет, это его интуиция, которая абсолютно нулевая в вопросах международной политики, плюс, ну, как сказать, опирается он в своих, так сказать, действиях на далеко не самую интеллектуальную часть общества, так можно сказать. Вот. И, ну, вот дальше появляются вот такие вещи, которые он делает. То есть с союзниками не договаривались, а импульсивные какие-то решения. Колоссальный ущерб наносится престижу страны, ее там союзом международным и так далее, и так далее. Это слон в посудной лавке. А что я могу сказать? Вот, собственно, и все. Так, вот Макс говорит, взяли девушку интерном после вашей школы. Да, я помню эту историю. Все хотел спросить, чем закончилось. Только она у нас один тестировщик в команде. Что ей посоветовать, чтобы она продолжала расти? Одной-то сложно. Ну, чего же, пусть курсы всякие берет, вот, ходит на митапы всевозможные, в Нью-Йорке, слава богу, там есть митапы, там есть тусовка, не обязательно, чтобы это было в твоей компании, там они, допустим, там 3-4 митапа, может быть 5, может быть 10, есть девелоперские, есть тестерские, есть по автоматизации там и так далее. Но вообще, если у нее будут какие-то вопросы на эту тему, так пусть мне напишет, я что-нибудь там подумаю на ходу. Но, безусловно, есть куда расти, что там. Покупаю ли я специальное спортивное питание для наращивания мышц? Нет, нет. Ну, нет, конечно, нет. Я такой натуральный. Зачем же я буду? А что мне мышцы? У меня же нет задачи там нарастить мышцы. У меня есть задача форму хорошую поддерживать. При этом мышцы растут, это правда. Но у меня нет задачи больше, больше, больше. Зачем? Есть ли какая-нибудь информация о работе в НАСА? Вы знаете, я тут рядом, вот этот НАСА-то. Я знаю какое-то количество людей, которые там работают. Ну, а что, собственно, вас интересует? Я даже не знаю. Встречаются ли вам английские слова, значения которых вы не знаете? Бывает, конечно. Ну, как сказать, смотря что читать. Знаете, если вы читаете все время что-нибудь там одно и то же, то это уже событие такое редкое, чтобы что-нибудь такое попалось. Вот. Но если читаешь разные авторы и так далее, а есть такие люди, знаете, они любят красиво так закрутить. Вот. И бывает хуже. Вот мне, например, обидно, когда я это вижу какое-то слово, я вспоминаю, что я его, наверное, раз пять уже смотрел, а так все и не помню. Вот бывает такое. Но обычно, знаете, как в нынешнем мире-то чего тут? На компьютере там кнопку нажал, тебе тут же в гугле там объяснение, читаешь дальше. Если интересно, смысл-то я и так понимаю. То есть мне не нужно смотреть значение слова, чтобы понимать смысл. И, скажем так, довольно точно понимать смысл. А в какой компании отмечать будем Новый год? Светлана этим занимается, я человек, как бы, далекий от этого. Есть несколько предложений, там, куда пойти, поэтому мы подумаем. А может быть, сами дома посидим, как-то мы привыкли, что это такой праздник домашний, семейный, в каком-то узком кругу, там, и так далее. Обычно так получается, что наша дочь, там, и компания, ее компания, они где-то там на Новый год собираются, А для нас у них что-нибудь пораньше. Ну, вот день в районе там Рождества. Не то, чтобы мы Рождество, как вот Рождество празднуем, но тоже елка, дети, подарки и так далее. Вот, поэтому они могут к нам вот сейчас завалиться на выходные. У нас там уже подарки лежат. Там девочкам, ну там не только девочкам, и большим девочкам тоже, значит, подарки раздадим. Вот, так что Рождество у нас такое более семейное, а Новый год там где-нибудь, может быть, какие-то друзья или мы куда-то пойдем. У нас основной такой праздник, это не вот Новый год, а старый Новый год. Числа 15-го, когда-нибудь там 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, мы как раз пойдем на празднование. У нас вот есть тут компания, в которой мы каждый год справляем старый Новый год. Вот Борис, у нас есть такой бородатый там, приятель. Вот он, мы у него дома собираемся в Брентвуде. И мы с ними же ездили вот на круиз, вот в этой же, примерно в этой же компании. Вот Борис, он здоров готовить, он такие, знаете, там, ух, с мяском, и коптит, там, понимаешь, и закручивает, и такие у него, ну, просто пальчики облизать, что человек вытворяет. Вот мы у них дома, обычно так. Благодаря вашим видеокурсам получил предложение на работу тестером в одной известной компании. Правда, у меня был небольшой IT-опыт, очень волнуюсь. Пожелайте удачи на новом месте. Сергей, желаем вам удачи на новом месте, не волнуйтесь. Ничего такого там с вами не произойдет, чтобы вы не справились. Так что, в общем, все нормально. Кто-то тут утверждает, что закрыли мексиканскую границу. Это неправда. Она как была дырявая, так и есть. То есть, пробалаболить можно все, что угодно. Ничего с мексиканской границей не произошло. Я вас уверяю. То есть, абсолютно ничего. То есть, если вам кто-то сказал, что мексиканскую границу закрыли, вас просто нагло обманули. Люди, которые вас не уважают, потому что уважали бы, не стали бы вас так низко обманывать. Вы из лучших чувств, можно сказать, а они вот так вот, можно сказать, поглумились. Правда ли американцы не гладят белье благодаря сушильной машине? И вы тоже. Не гладят белье. В смысле, белье какое? Постельное, что ли? Какое белье не гладит? Вы знаете, здесь вообще не очень принято гладить. Если я насчет белья там не знаю, как там. Вообще не принято гладить. И рубашки не принято гладить. И вообще ничего не принято гладить. Как так ходят, вот, неглаженные. Так. Из Ташкента нас приветствуют. Какие специальности нужны в НАСА? Абсолютно любые. Кстати, громадная контора. Представляете, сколько там народу работает? Вы можете пойти на их веб-сайт, у них есть этот самый раздел «Работа», вы посмотрите, чего там. Вот. Я бы на вашем месте не так к этому подходил. Я бы сказал себе, чем мне в жизни нравится заниматься. Понимаете, если вы будете строить свою жизнь под то, чтобы работать в конкретной организации, то вас ждет разочарование. Так я думаю. У автоматизации тестирования на C-Sharp есть перспективы? Или лучше Java Python? Ну, если бы я, вот, допустим, выбирал из трех и сказал бы, вот, что бы мне такое учить для автоматизации, я бы сказал, ну, у меня мозги вроде варят, пойду Java учить. Я мог сказать, ну, я человек новый к этому делу. Гуманитарии вообще. Я пойду начну с Python, потому что он все-таки скриптовый язык, он попроще немножко. Вот. До C-Sharp я бы в своих мыслях не дошел. То есть, чтобы это делать на C-Sharp, нужны какие-то специальные обстоятельства в жизни. Вот вы пришли в компанию, и они там это делают на C-Sharp. И хотят, чтобы вы тоже это делали на C-Sharp. И у вас как бы выбора нет, и вы вот вынуждены это делать на C-Sharp. Но если бы, например, вы так вот выбирали, я бы не стал. Как бы, не то, что он чем-то провинился, этот самый C-Sharp, просто с точки зрения рыночных соображений. В Германии сегодня закрылась последняя шахта по добыче каменного угля. Да, я читал. Эра углеводородов подходит к концу, спрашивают. Ну, послушайте, но все-таки нефть-то еще так есть там, да? Потом они ее в Германии закрыли, они же ее не закрыли в Южной Африке, понимаете, и в Украине не закрыли, и в России не закрыли. Поэтому они просто привезут этого уголька откуда-то и все. Просто дешевле из Южной Африки там. Так. Изучаю ваши бесплатные курсы. Пока что изучил до темы тест-кейсов. В январе планирую купить iPhone и на U-тест. Да, что же, хорошо. И на U-тест. Ну, вы можете, наверное, и раньше на U-тест. Ну, можно, да, можно с айфоном. Так там, вообще-то, чем больше у вас техники, тем больше вам проектов дают на U-тесте. Есть Android, дают под Android. Есть iPhone, дают под iPhone. Я знаю, что люди, которые там серьезно работают, они постоянно какую-то технику прикупают, чтобы было больше проектов. Приветы идут из разных мест. Чем вы чем-нибудь сможете помочь людям, которые планируют приехать на ПМЖ в США? Ну, у меня как бы внутренне есть ощущение такое, что я постоянно этим занимаюсь. Но как бы я, допустим, не могу посадить человека на плечи и носить его, понимаете? Этого я не могу. Там, допустим, деньгами там поддержать, это тоже не наш путь. Вот. А есть всякие там другие пути. Вот. Я постоянно участвую в том, чтобы помогать людям, которые планируют приехать на ПМЖ. Вот я им рассказываю, как тут живется. Я привожу людей на канал, которые там делятся. Иммиграционные адвокаты, там реал-эстейт-агенты, люди из разных профессий. Я уже не говорю о том, что в школе у нас учится полно народу, и даже если убрать из этого коммерческую составляющую, то у меня вот есть, например, выложен курс полный, достаточно хороший, объемный курс по тестированию программного обеспечения на русском языке. Поэтому, если вы планируете приехать на ПМЖ в Соединенные Штаты, вот берите курс, изучайте, и идите на работу прямо сейчас. Поработайте там, пока еще не приехали сюда. Денег не стоит, вот я бесплатно все вот там выкладываю. Мне постоянно люди рассказывают, как они выучились, как нашли работу и так далее. Поэтому я делюсь информацией, вот, которая есть. Как бы это мой путь такой. А где вы познакомились с такими замечательными, колоритными людьми, Геной и Ириной? Пару слов расскажите. Значит, у нашей дочери есть подруга. Красивая девочка, симпатичная, высокая. Когда подруге было лет там, ну не знаю, 22, 23, она на год моложе нашей. Подруга участвовала в Сан-Франциско в конкурсе Miss Russian Сан-Франциско. Да? То есть конкурс красоты. Ну и подруга участвует, ну и дочь говорит, надо поддержать подругу. Значит, мы пошли поддерживать подругу, а мы и родителей подруги знаем. Там мы у них были в Лос-Анджелесе дома, и они к нам заезжали. Ну, то есть, так, как бы близкая подруга. Вот, значит, ну, думаю, надо поддержать, ладно. Приходим на этот конкурс красоты. Это, может быть, надо отдельный рассказ какой-то написать, знаете. Ну, и там эти девчонки, ну, разные степени красоты. Или там, скажем так, ну, не хочется ничего говорить. В общем, разные девочки были. Был ведущим этого мероприятия вот как раз Гена. То есть Гену пригласили туда ведущим. И вот он, значит, там это все объявлял, туда-сюда носился и так далее. Но там аудитория была полупьяная. То есть там практически все парни, которые там были, они были сильно выпившие. Некоторые выпадали с балконов. То есть я в своей жизни не был в такой скотской аудитории, честно сказать. То есть просто как катастрофа. А там еще буфет такой, знаете, там наливали бар. Буфет с баром, и они еще там подкреплялись. Там еще, значит, пригласили русское охранное агентство, есть такое, называется «Русские медведи», там Russian Bears. Они там в форме, там с оружием, со всеми делами, там, и вот только они их ловили, как они с балконов там выпадали. Ну, в общем, это был сюр невероятный. И Гена этот, он там героически, значит, выходил из положения, потому что люди, которые там были, из зала они кричали, на сцену пытались выйти, значит, девки там периодически падали в обморок на сцене. То есть это был сюр. Вот. И вот мы там Гену заприметили первый раз. А потом, когда уже, значит, у меня было 60-летие, я Свете говорю: ты знаешь что, нам тамада нужен. Давай мы вот позовем вот того Гена, помнишь, вот того Гену, давай позовем его в качестве тамады. И 2,5 года назад это было, вот, да, значит, сейчас у нас к Новому году, а то был конец апреля, 2,5 года назад, уже вот 3 будет скоро. И вот Гена у нас там был этим тамадой, он вел мероприятие, вот мы с ним тогда познакомились, и мы говорим: тогда приезжайте к нам тут там на дачу, приезжайте там домой, там и так далее, и вот и мы так задружились. Ну вот, так что мы не так давно с ними, так сказать, тесно общаемся. Но у нас есть много общих знакомых, на самом деле. Просто как-то так мы не общались тесно. Здравствуйте. Еврейские родители и еврейское воспитание детей – это как? Это в самом широком спектре можно понимать. То есть, начиная от того, что там, скажем, ограничивается еврейским анекдотом, еврейские родители, и кончая тем, что они таки да ходят в синагогу и кушают кошерное, и детей заставляют, и так далее, и так далее. Такой, то есть, ну, как бы на всю, так сказать, на всю катушку. Еврейское воспитание. Ну, опять вам разные люди по-разному скажут. Значит, одни вам скажут, что еврейское воспитание — это когда дети ходят в синагогу, когда они учат иврит, когда у них там бар-мицва, бат-мицва, когда они знают все праздники, соблюдают и по процессу там и так далее. И, как бы сказать, и хотят построить сами уже потом еврейскую семью, то есть они как бы хотят встретить еврейскую девушку, а не какую-то еще другую и так далее. То есть есть как бы традиционное такое классическое понимание этого дела, которое было в гетто, когда люди жили. Понимаете, когда евреи жили в гетто, оно естественным образом там все так получалось. Понимаете, когда гетто ушло, местечко было разрушено войной, и евреи практически перестали жить в еврейской среде. То есть традиционная среда обитания евреев в России, Украине, Польше, Литве, Молдавии там, и так далее, Беларуси, все это разрушилось и ушло в небытие, этого больше нету ничего. Поэтому, скажем, вот мой папа, например, до 14 лет, он не говорил ни на каком языке, кроме идиш. Он в школе учился на идиш, в еврейской школе, он поехал в Одессу учиться в ФЗУ, в ПТУ, да, по-нашему. Так ПТУ там преподавали на идиш, там рядом был техникум, там преподавали на идиш. Понимаете, это был целый мир такой, который вот сегодня разрушен. Поэтому они говорили на этом языке, они на нем читали, они на нем писали, они на нем общались повседневно, и это все ушло. Поэтому даже я не знаю, это так, знаете, как символ какой-то такой остался, какой-то вот так в воздухе начертано. Вот. А если ты хочешь к этому по-серьезному, тогда надо ехать в Израиль. Хотя, в принципе, есть, допустим, люди, которые в этом плане достаточно, так сказать, продвинутые там в том же Нью-Йорке где-нибудь, и не только в Нью-Йорке, но они за пределами Израиля больше такие религиозные, чем, например, в самом Израиле. Хотя там много, конечно, верующих, но вот, например, я помню, мы с приятелем были на шоу ювелирном в Лас-Вегасе. Он ювелир, нас позвал на шоу с ним там погулять. И в субботу, значит, все израильские, там много израильских было компаний, которые представляли там товар. Это оптовая ярмарка. Так вот, израильские все работали, а те, которые из Нью-Йорка, вот еврейские, да, они все были закрыты, там были написаны, там у них таблички, это извините, вот мы соблюдаем там субботу, сегодня не работаем, приходите завтра. Поэтому, что тут сказать? Очень высокий уровень ассимиляции, вот в Соединенных Штатах это 50%, в СССР это было 50%. Сейчас я за достоверность не ручаюсь, но где-то я прочитал, что в современной России, вот сегодня, уровень ассимиляции 90%. То есть, буквально там еще лет 50-70, и от евреев, кроме фамилий там каких-то, у кого-то непонятно откуда взявшихся, уже не останется вообще ничего. Собственно, и сейчас не осталось. Вот представьте себе, что если, там, скажем, Шолом Алейхим Вот я читал письмо Шолом Алейхему Льву Толстому. Лев Толстой не был юдофилом. Он, в общем-то, был, ну, и таким уж ярким антисемитом не был. Но в общем, он не то, чтобы любил евреев как-то. Хотя выступал против погромов. Его это, так сказать, обижало. И вот Шолом Алейхему ему написал там письмо, благодарил его за то, что он выступил там по погромам, по вопросу погромов, и говорит, что вот от 6-миллионного там российского еврейства, ну тогда это Польша тоже включала, вот ту часть Польши, которая была в Российской империи, вот из этих 6 миллионов, как бы учитывая демографию, например, тенденции демографические, сейчас было бы там, наверное, 30 миллионов, там, я не знаю, 25. А на самом деле на этой территории сейчас, ну что там, Россия 100 тысяч, там Украина там 60, ну, не знаю, там может и 200 тысяч нету. Понимаете, да, вот, поэтому это все где-то там вот, в Израиль, да, Израиль как бы особый случай, это вот там это как бы должно было бы иметь место, как бы, ну... Ну там уже другое, там ты же не живешь в Галуте, там в изгнании, в рассеянии, ты живешь в своей стране, и это уже другой еврей, это не тот еврей, который там прятался раньше по углам, там, и чтобы его не видно было, и там чахоточный, там, и так далее. Это уже другой еврей. И уже другое воспитание, и оно не впихивается в человека, оно естественным образом присутствует как бы в обычной жизни. Занимается ли тестер-автоматизатор поиском багов? Или только автоматизирует проверку на баги, найденные ручными тестерами? Ни то, ни другое. Абсолютно ни то, ни другое. Значит, у него есть некоторые тесты, которые люди вручную делают. Это не связано с найденными или не найденными багами вообще никак. Если вы считаете, что работа тестера состоит в том, чтобы находить ошибки, это глубокое заблуждение. Ошибки естественным образом выскакивают, если тестер делает то, что ему положено делать. Значит, а положено ему проверять то программное обеспечение, которое рождается на свет, проверять на соответствие тем требованиям, которые к нему предъявляются. И вот процесс сравнения, сопоставления того, как должно быть, с тем, как оно на самом деле есть, приводит неизбежно к тому, что ты натыкаешься на баги. Он не ищет их специально, он натыкается, выполняя определенные работы. Вот, поэтому, вот представьте себе, человек ходит там по минному полю, да, там, сапер, и вот он ходит, смотрит там, ну, найдется мина, он ее, значит, там, ликвидирует. Не найдется мина, он поставит просто знак там, да, там, проверено, мин нет. Вот, собственно, и все. То есть, его работа состоит в том, чтобы вот классифицировать вот это поле как безопасное. Будет мина, значит, будут с ней иметь дело, не будет мины, еще лучше. Но это уже не важно, он там по другим причинам. Поэтому, а в софтвере это еще больше. Есть требования, проверяем на соответствие требованиям. Значит, вручную проверяешь, автоматизированно проверяешь. Он автоматизирует не баги, он автоматизирует ту работу, которую ручной тестер должен выполнять. И представьте себе, что если вот в сегодняшнем мире, там, скажем, раз в день... продукт, который мы делаем, скажем, какое-то веб-приложение, если мы раз в день его подгружаем туда, да, на продакшн, чтобы люди могли прийти и воспользоваться, значит, раз в день мы должны проверить не только то, что мы сегодня там сделали, а еще, что мы не развалили все остальное. И вот это вот не развалить все остальное, то, что называется regression testing, вот то, что вчера работало, оно продолжает работать, это колоссального объема работы. Значит, я могу, конечно, посадить там 20 человек, они будут там, скажем, сутки тестировать. Но я могу написать какую-то программу, которая кнопочку нажал, мы там спать пошли, а программа гуляет и все это делает. Мы с утра приходим, она нам протокол там, и так далее. Понимаете, вот это. Какую роль играет TOEFL в автоматизации, в иммиграции? В моей никакой не играл, я не знаю. TOEFL к иммиграции отношения не имеет. TOEFL имеет отношение к тому, чтобы поступить в учебное заведение. Если вы не отучились там последние 4 года в американской школе, то вам надо сдать экзамен на владение английским языком для того, чтобы поступить в университет. Вот, собственно, и все. В эмиграции никакое значение не имеет. Можете вообще не учиться. Во время кризиса 2008 года цены на аренду недвижимости упали пропорционально падению ее цены или изменялись по-другому. цены на аренду. Ну, что вам сказать? Там, понимаете, зависимость не в том, что цена на аренду должна зависеть как-то или быть в какой-то в прямой пропорциональной зависимости от цен на стоимость жилья. Это не совсем так. Когда цены падают, они в основном падают там, где дорогая недвижимость. Скажем, очень дорогая недвижимость может упасть там на 50%. А самая дешевая, которая и так дешевая, может упасть там на 10%. А может и вообще не очень даже так. Ну, может быть, ну на 10%. А там средние дороговизны там на 15% и так далее. Вот тут. С точки зрения аренды, я думаю, какая там есть такая связь. Тут понимаете еще, что происходит? Есть, вот скажем, если мы смотрим на Кремниевую долину, то здесь очень много рабочей силы, такой пришлой. Люди приезжают. Нет работы, уезжают. Понимаете, поэтому, когда люди вдруг массово уезжают, то обваливаются цены на рент. Но представьте себе, что это место, где люди просто живут. И вот нет такого кризиса, что вот он локальный и нужно отсюда уезжать. Ну так они все равно живут. Ну а куда, значит, ценам падать? Все равно где-то надо жить. То есть, конечно, они, может быть, снижаются, но в основном вот у нас тут на местности перепады в цене на аренду жилья определяются состоянием рынка труда. Потому что когда с работой хуже, люди просто уезжают. Вот так же, тут специфика своя. Какую роль играет? В чем отличие курса школы премиум от экспресс-курса? А премиум у нас так как-то мы хотели, чтобы это было, но пока что его как бы и нет. То есть вы можете смело игнорировать этот премиум, считайте, что его пока нет. Задумка была. Задумка премиума была в том, что человек берет больше классов и получает за это скидку. Например, наш основной курс там 4 модуля. А мы хотели, чтобы там добавить кое-чего. Мы говорим, ну вот пусть будет 6 модулей, но по цене 5. Да? То есть вот не 6600 он платит, а 5500. Да? А учится больше. То есть как-то стимулировать, чтобы брали больше классов там и так далее. Но как-то оно не прижилось, не знаю, не пошло. Так, идем дальше. Так. Учиться легко, если ты усидчивый, внимательный, имеешь представление о том, чему будешь учиться. Самое главное – желание учиться. И, к сожалению, надо иметь еще возможность. То есть, допустим, если у вас трое детей, и вы работаете на 1,5 ставки там где-нибудь, то может оказаться, что у вас просто времени нет. Хотя, конечно, безусловно, и усидчивый, и внимательный, и мотивированный – все очень важно. А вы ходите в русский магазин продовольственный. Бывает, как много продуктов плохого качества, просроченных, например. Ну не, ну вы чего? Чего же это они просрочены? Не, ну вы какую-то экзотику, то есть я даже себе представить такого не могу. Ну то есть у нас за те почти 30 лет, что мы здесь живем, у нас был случай один-единственный. Мы там какую-то осетрину купили, она была упакована, знаете, в полиэтилене, заварена. И мы ее принесли, она как-то пахла не так. Мы ее снесли обратно, нам дали другую, и на этом все закончилось. Но это был один случай за 30 лет. Ну что вы. Может ли интроверт быть тестировщиком? А чего же? Еще как может? Сидит там в углу, то той же автоматизацией занимается. Вот среди программистов, например, очень много интровертов. И тоже и тестер, интроверт замечательно. Почему? Так. Вообще среди инженеров есть интроверты, да, и экстраверты, и все что угодно. Так. Наконец-то у нас назначено интервью на конец января. Воссоединение брат-сестра. Дождались. Почти 14 лет пролетели как миг. Ну что, Марина, я вас поздравляю, это здорово. 14 лет, ё-моё. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Теперь начинается у вас новая жизнь. Так что вот, впереди много интересного. Какая обстановка по стране с болячками ОРЗ, ОРВ и у детей дошкольников? Ну, бывает, что болеют люди. Я, понимаете, я могу только сравнивать с тем, как было в СССР. И поскольку мы здесь каждый год прививку делаем, я, честно говоря, забыл, что такое болеть. Но мы еще живем в теплом климате, относительно теплом, знаете. Если бы мы в Чикаго жили, я думаю, может, я бы чаще болел, или там в Нью-Йорке. Как-то так. Михаил, вы не раз говорили, что не хотите покупать для себя со Светланой более крупный дом для проживания. Если не секрет, какова примерная площадь вашего дома? А что-нибудь такое метров 260 квадратных такого плана? Так, консульский сбор США подняли в два раза. Ну, инфляция, чё же. Так, ремонтов так. Как турвизу сделать рабочей? Никак. Правда ли, что рабочую визу выдают только людям с высшим образованием и с шикарным английским? К английскому требований нет. То есть английский это когда работодатель вам дает как бы job offer, да, он должен сказать, что ваш английский достаточен. То есть в посольстве, например, американском вас никто за это не осудит. Допустим, вот мы здесь работаем, и нам достаточно было бы, ну и условно. Допустим, нам достаточно человек, который говорит по-русски. Это не так. То есть у нас, конечно, надо. Но в основном у нас общение вот так вот, мы тут в офисе болтаем по-русски. Так, и они говорят, ну если они его берут, так что, пусть едет. Понимаете? Высшее образование, да, как правило, но там есть тоже варианты. Знаете, как всегда во всех делах есть варианты. То есть, если у вас много опыта, вот буквально там по 3 года опыта за год университета, да, то есть, скажем, если на бакалавра 4 года надо учиться, то 12 лет опыта как бы квалифицирует человека как бакалавра, эквивалент бакалавра. То есть там более сложная система, да. Если бы вы со Светланой не уехали в Штаты, как бы ваша жизнь со Светланой сложилась и где, как вы считаете? Ну, если предположить, что мы не уехали не только в Штаты, но и вообще никуда не уехали, я даже не знаю. Ну, как-то мы жили бы, я не. Я человек так предприимчивый, жизнерадостный, веселый, у меня много друзей, у меня все время какие-то инициативы и так далее. Я уже тогда был как бы на своих хлебах, то есть я вел такую коммерческую деятельность, образовательную. Вот. Вряд ли бы я стал там нефтью торговать или компьютерами, я так думаю, но я не знаю. Ну, правда, не знаю. Вообще еще не факт, что жив был бы, но, наверное, было бы ничего. Не могу сказать, но у меня лично высокая адаптивная способность. То есть я легко ко всему адаптируюсь. Больше того, я даже не переживаю особо. То есть я принимаю реальность такой, как есть, без того, чтобы сильно переживать по этому поводу. Света, она отличается, конечно. То есть она не принимает. Если эта реальность ее не устраивает, то она ее не принимает. Она говорит, это плохо, то плохо, здесь плохо. Я говорю, чего тебе плохо? В общем, так. Она и сейчас меня там иногда подначивает. Вот ты, говорит, там, это самое, вот ты не чувствовал, какой гнусный там был большевистский режим. Вот, и так далее. То есть ты с ним, так сказать, вполне нормально мирился. Но другого-то не было. Ну, а что я должен был делать? Вот что, с балкона прыгнуть, что ли? Ну, другого нет. А в то же время есть дети, есть жена, есть работа, любимое занятие. Там можно за грибами пойти, можно там на речку. Ну, в конце концов, ну, что теперь, застрелиться, что ли? Вот, поэтому так. Да. Сколько уходит в месяц на оплату воды, а также электричества в вашем доме? Вы знаете, поскольку Светлана все это оплачивает, мне трудно сказать, но в месяц электричество и газ это в одном били у нас что-нибудь долларов 120, 130, 140. Зависит от того, зима или лето, там, как часто ты включаешь отопление. А воды, смешные какие-то деньги, я даже не знаю, ну там несущественное что-то. С водой бывают проблемы, если перерасход. То есть вот у нас как-то на даче там труба лопнула на бэк-ярде. И за месяц там что-то налило. А нас там нету, мы же редко приезжаем. И мы не заметили. И, в общем, там налилось, и нам $500 штрафу. То есть мы со всеми этими утечками, там не было $500 за услуги, но просто за штрафы 500 было. Да. Есть желание самостоятельно начать учиться в сфере QA. Языков программирования не знаю, с компьютером на «ты», но не профи, 33 года, гуманитарий, реально ли обучиться с нуля? Да, а чему там учиться-то, господи? Вы же не то, что там вас должны взять программистом куда-нибудь в Microsoft, нет. Ну, научитесь немножко. Чё так, чё за проблема такая? Здравствуйте, в первый раз пытаюсь протестировать сайт, второй день. Я в отчаянии, чуть не плачу. Может, есть какой секрет, которого я не знаю? Ну, есть как бы бытовое понимание протестировать и есть профессиональное понимание протестировать. Значит, профессиональное понимание начинается с того, что вы все-таки хотите знать, что там должно быть, и вот как-то вот ориентируетесь на это. Бытовое сознание, оно такое говорит, а что вот тут, а что вот там? А что вот здесь? А может, я сейчас какую-нибудь ошибку найду и так далее. Ну, я даже не очень понял, это просто сайт или это какое-то приложение вебовское. Ну, вот есть, например, давайте, знаете, что я сейчас найду прям то, что я хочу найти. Ой, есть веб-сайт, называется Usability. GOV. И там есть такая инструкция, называется, вот они, guidelines, вот они, сейчас я вам скину. Так, browse, usability guidelines, сейчас найдем. Сейчас мы вам скинем. О, отлично. Вот эта страничка, значит, я вам сейчас дам. Вот на этой страничке там много-много разных правил, там чек-лист такой в конце есть. Вот что должно на страничке быть, на веб-страничке. Вот попробуйте вот так, идите там правило за правилом и смотрите, что будет получаться. Вот. Я не знаю, что вы делаете для того, чтобы протестировать. Понимаете, может быть, я бы сразу сказал, что вы не с того конца, но я не знаю. Устроился тестировщиком 6 месяцев назад. Хорошо. Благодаря вашему бесплатному курсу. Вот спрашивают, что мы делаем для тех, кто там интересуюсь переездом на ПМЖ. Можем ли помочь? Можем. Вот, пожалуйста. Хочу развиваться дальше. Работаю по 12 часов, учусь. Жена, ребенок 1 год. Жена тоже хочет самореализовываться. Говорит, чтобы я с ребенком сидел. Эти ласточка. Ну, ваш ребенок, ты что же? А я считаю, что нужно учиться автоматизации, чтобы выйти на другой уровень. Хотя цель ставили переехать в США. Но жена не очень поддерживает. Как быть? Ну, я думаю, что какой-то компромисс должен быть. Все-таки же ваш ребенок. Жена тоже человек, ей надо развиваться. Поэтому вы уж так как-то совмещайте. Ну, я... Что же? Жена же не уборщица, понимаете, не обслуживающий персонал. Тоже человек. Вам... Если жена начнет хорошо зарабатывать, вы можете себе няню какую-нибудь нанять, например. Вот. Гораздо лучше, чтобы жена зарабатывала там на 3 няни, или на 4, или на 5, чем она сама вот там за бесплатно была бы няней. В Российской Федерации начинается эпидемия СПИДа. Уже более миллиона зарегистрированных случаев. Я помню, когда только появилось это все. Это что-нибудь... Сейчас вспоминаю, что там было за время такое. Это было год... В начале 80-х, где-то вот так. Да. До каких пор население будет терпеть? Как терпеть? Я не понял. А что оно должно терпеть? Или к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь? Ну, это же не исключительно от населения зависит. Понимаете, население вступало в интимные отношения. Вот сколько оно существует на свете, столько вступало. Совершенно свободно вступало, без особых каких-то мыслей и так далее. Поэтому, что ж там, ой, Господи, были случаи, не так давно были, но там, скажем, лет 100 назад, там с небольшим, не тысячу, понимаете, когда целые губернии там сифилисом болели. Так что тут сказать? Из Тель-Авива к нам тут с приветом. Рассматриваю путь тестировщика. У меня к вам вопрос. Когда я сделаю в Штатах политическое убежище? Из Тель-Авива вряд ли вам дадут. Смогут ли мои родные сделать турвизы в США? Ну, по обстоятельствам, там надо смотреть. Дело в том, что есть такие родные, которые вас вообще даже не обязаны и указывать, как родственника. Вот. Но я думаю, что основная проблема вот этого пути, что если вы таки да в Тель-Авиве, так вам вряд ли вам удастся политическое убежище. Вот. Неужели нет каких-то законных схем обхода уплаты 50% налога на доход для состоятельных людей? Вряд ли миллиардеры, коих в США много, платят такой огромный налог на свои доходы. Спасибо. Ну, я не знаю, вот я плачу 50%, там, не миллиардер. Но, конечно, есть очень много таких способов, что ли, выхода из налоговых обязательств под другие обязательства, которые ты на себя берешь. Например, если ты деньги взял и положил в бизнес куда-то, то они, там, ты можешь, да, делать всякие списания налоговые, но тогда ты должен вести этот бизнес, ты можешь потерять деньги, ты можешь там еще что-то и так далее. Конечно, чем выше классом бизнес, чем больше денег там крутится и так далее, тем меньше налогов они платят и в процентном отношении. И, ну, безусловно, в корпоративном мире они находят определенные способы, да. Вот. Ну, я на своем уровне тоже стараюсь. То есть, скажем так, не каждая копейка, которую я заработал, я с нее половину отдам. Да? То есть есть какие-то вещи с этим связаны. Там, в частности, вот, допустим, когда ты платишь ипотеку, например, да, и тебе там идут списания. И мы, например, дом наш первый купили, потому что стали больше зарабатывать. И нам мужчина, который делал налоги, он нам говорит: ребята, вам квартирка, которая у вас есть, она вас не защищает совершенно. Вам нужно более дорогой дом, списание больше. Но понимаете, что получается? Что, ну да, у тебя вот списание, но ты должен платить за моргич там и за всякие эти дела. А оно списывается, но платить же надо. Есть люди, которые говорят: я вообще ничего знать не хочу, я половину отдал, остальное мое. И мозги свободны, понимаете? А другой человек, он тут прикупил, там прикупил, здесь замутил, там что-то, еще чего-то. И он вроде налогов не платил, но и вся его жизнь превратилась в избавление от налогов. Вот по тем путям, которые государство ему для этого предлагает. И это может быть совершенно не радостный процесс, я вас уверяю. Так что есть люди, которые просто платят налоги и радуются возможности их заплатить, и все. Знаете, как у евреев говорят, когда что-то случается, там, ну, такое финансовая какая-то потеря, и говорят, благодарят Бога, и говорят: Господи, спасибо, что взял деньгами, понимаете, потому что бывает, что не откупишься. Так что я бы так не пере... Я бы за них вообще не переживал, вот эти, которые с миллиардами, что за них переживать? Они, конечно, по-всякому, вот они там триллионами, триллионами не ввозят деньги в Соединенные Штаты, оставляя их в офшорах, чтобы избежать налогообложения там, и так далее, и так далее. Конечно, они мудрят как могут, ну, кто же говорит. Да. Так. Хочу посоветоваться с хорошим юристом. Хочу приехать по турвизе и потом легализоваться. Политубежище меня не интересует. Какие есть варианты? Жениться можете. А можете бизнес открыть? Вот, подскажите, хорошего юриста, бесплатные консультации, бесплатные не знаю. Сейчас такое дело, что хорошие юристы уже давно перестали давать бесплатные консультации, потому что на платную очередь, там люди там 2-3 недели жалуются, уже вроде заплатил, все никак до него там очередь не доходит, понимаете, уже за платную. Поэтому насчет хорошего юриста с бесплатной консультацией я как-то не знаю таких. Хотелось бы. А там еще, знаете, вот эти вот, которые ищут бесплатную консультацию, у них вообще такая тенденция есть ходить ко всем юристам, которые дают бесплатную. Было время, например, здесь вот, когда не было такого обострения с иммиграционными делами, как последние лет 5, так да, давали бесплатную консультацию, имея в виду, что человек пришел, там ему юрист понравился, он стал клиент. Но потом это стало терять популярность, потому что выяснилось, что люди, которые пришли к одному человеку на бесплатную консультацию, они пойдут ко всем. Вот будет 10 с бесплатной консультацией, они ко всем 10 пойдут. Просто потому что бесплатно. Это не клиенты. Ну вот как бы поменялась парадигма, что ли, бесплатной консультации. И люди, которые серьезные, которые время свое ценят там и так далее, они говорят, мы халявщиков не пытаемся привлечь, тем более, что это абсолютно бессмысленно. Это просто потеря времени на людей, которые не заинтересованы ни в чем. Это не клиенты. Очень бы хотелось командировать вас в город Бостон. Я там бывал, чего же? Посмотреть ваши видео по типу Флориды с оценкой рынка недвижимости и так далее. Там дорого. Разве можно с Флоридой сравнивать? Там намного все дороже. Елку новогоднюю наряжали? Конечно, у нас дома стоит елочка. Настоящая или елочка? Ну, такая она серебристая, такая беленькая. Нет, ну, искусственная. Кто наряжал? Светлана, она очень любит елки наряжать с детства. Хлебом не корми, дай нарядить елку. Так, как успехи в спорте? Ну, я не то, чтобы там к успехам каким-то, я вот просто хожу регулярно, там 3 раза в неделю хожу и там форму поддерживаю. Мне не так, вот и успех там. Расскажите свое мнение о таком явлении, как автоматизация рабочих процессов, роботизация производства. Насколько, по вашему мнению, ударит по рынку труда? Так уже так ударило, что уже дальше, я не знаю, там... И как будет в будущем? Вот и в будущем будет. Уже все об этом знают, уже все говорят о том, что не все, многие говорят, что надо какой-то доход ввести, понимая, что всех занять нельзя, сейчас все роботы всех повыкидывают, и что вот основная масса населения останется просто без работы, говорит, надо дать им там, ну, какую-то денежку, чтобы жили, не обязательно же им работать, в конце концов. То есть так как-то вот такие разговоры идут. Конечно, растет производительность труда. Как вы считаете, не поздно ли в 30 лет поступать на PhD? Вот уж действительно, а что, что и в 40 не поздно. Очень хочется погрузиться в науку. Сдал GRE, но пугает, что к окончанию будет 35. Посоветуйте, как быть. Ну, если хочется заниматься наукой, то и занимайтесь на здоровье. А что 35? 35 тоже молодой человек. Дальше что? Вы спросите себя, вот будет мне 35, будет у меня PhD, и что я с этим буду делать? Или так, что я с этого буду иметь? Понимаете, если ничего иметь не будете, то... Ну, нет, может быть, вам процесс сам по себе нравится. Вот у меня Светлана 3 года училась в аспирантуре когда-то, там, в Академии педагогических наук. И не поимела с этого ничего. Вот ровным счетом ничего в жизни ей за это не перепало, когда она стала кандидатом наук и так далее. Но какие 3 года жизни, понимаете? Я не то что Света, я обалдел. То есть, глядя на то, как она светится, как она вся вот в этом ходит, я лично получал невероятное удовольствие от жизни. Я был горд собой, что я в состоянии обеспечить ей, так сказать, вот такой лайфстайл, да, то что она может вот там, да, так что. Что, неплохо. Расскажите так. Проходите ли вы какие-нибудь курсы самосовершенствования, челленджи, марафоны, которые сейчас широко распространены? Вы знаете, нет. Я как-то без этого обхожусь. Я могу видео посмотреть, могу книжечку почитать, могу с людьми поболтать. Ну так, то есть не то, что я никогда в жизни не был на каких-то живых тренингах, я был. Но последнее время как-то вот обхожусь. Хотя, надо сказать, что вот мы же в мае месяце были. Май был, да? В мае месяце мы были в Барселоне. У доктора Гаврилова, он там такой семинар, что ли, проводил там. Вот мы недельку были на таком семинаре по питанию, там, по здоровью. Пожалуйста, да, бывает. Для меня вы стали главным генератором изменений. В 15-16 годах я попал на ваши ролики, теперь я в США. А еще ваши герои в роликах подтолкнули меня к веганству. А теперь из-за конкурса я осваиваю YouTube. Ага. Ну, значит, вам просто, знаете как, вы стояли в каком-то месте таком, знаете, шляпу сняли, так шляпу раз, подставили, в это время там летела какая-то птичка, бах, уронила туда золотое яичко. Вы скажете, опа-на, надо же вот там. Но, понимаете, это не только птичка летела, это вы еще встали в этом месте, шляпу сняли, так ее подставили, тогда, конечно, упадет. Тогда птичка всегда найдется, понимаете, если в правильном месте встать и там цилиндр подставить. Вот, я с одной стороны, конечно, мне очень приятно, но с другой стороны, я хочу сказать, что вы в поиске приключений, понимаете, это очень важно. Когда человек в поиске, знаете, как говорят, там, где есть ученик, учитель найдется. Понимаете, ученик нужен. Для учителя самое счастье в жизни, это когда есть ученик, потому что когда ты идешь со своим золотым яйцом, понимаете, а они там отвернулись и там текстуют в своих этих девайсах. Вот же ж проблема. Если всю жизнь работал на .NET в вебе, ну это непродолжительная жизнь явно, да, но хочется перейти на что-то совершенно другое, типа игр или мобайл. Как составить резюме, чтобы позвали на интервью, ведь опыта в новой области нет? Ну да, это правда. Да, я бы вот на вашем месте так сделал. Если мы вот, например, в Соединенных Штатах были бы, да, вот я предполагаю, то тогда есть такое понятие, вот, ну, как один из способов, называется informational interview. То есть вы находите там на LinkedIn какого-нибудь человека, который вам кажется подходящим, менеджер какой-нибудь, который вот занимается тем, чем вы хотели бы заниматься. Вы с ним связываетесь и говорите, ну, может быть, их будет 10, вы там обратитесь к 10, там, может быть, там 3 отреагируют, и может, и 6 отреагируют. И говорите им вот эту историю, я всю жизнь вот этим занимался, а дико хочу заниматься тем, чем занимаешься ты. Может быть, ты не возражаешь, что мы там на ланч с тобой вместе там поболтаем, чтобы твое время не занимать, и ты мне что-нибудь присоветовал. Вот. Очень многие люди с удовольствием поболтают и присоветуют. И все, вот, может быть, они же вас и наймут. Если вы там с тремя сходите на ланч, может быть, двое в течение недели вам какое-нибудь интервью устроят и на работу пригласят. Ну, то есть вы не должны им говорить, хочу у тебя работать, вы должны сказать, хочу узнать твое мнение. Но в принципе, да. Вы можете через рекрутеров попробовать тоже, они же тоже знают народ всякий. Можно поговорить. Не кажется ли вам, что среди либералов в США много тех, кто выступает против строительства стены, так как считают, что нелегальные мигранты должны иметь право беспрепятственно проходить в США? Нет, это не совсем так. То есть, безусловно, есть люди, которые считают, что каждый, кто хочет, должен иметь возможность беспрепятственно проходить в США. Такие люди есть. Но их безумно мало. Ну вот это все равно, что сказать, что вот в США есть консерваторы, и, допустим, в основном это нацисты, черносотенцы, палачи там и так далее. Это не так. Есть нацисты, есть черносотенцы, есть куклус-клановцы. Они, конечно, голосуют не за демократов, а за республиканцев. Но это не то, чтобы все, кто голосует за республиканцев, обязательно черносотенцы там или куклус-клановцы. Понимаете? Вот, поэтому есть такие безбашенные, но, во-первых, их очень мало, во-вторых, они никакой погоды в обществе не делают вообще. Они используются вот этими вот нацистами, куклоклановцами и теми, кто, так сказать, вокруг них там крутится, для того, чтобы запугать всех остальных. Говорит, а вот эти, говорят, вообще там надо границу открыть. Это для дебилов. А людей, которые считают, что граница должна быть открыта, их практически нет. И можно пренебречь. Так же, как куклоклановцы. Ну, есть там, ну где они там есть? Поэтому вопрос в чем? Строительство стены является неэффективной мерой. Вот это правда. То есть, знаете, как вот говорят, что замок от честного человека на двери. Еще раз, послушайте. Замок защищает от честного человека. Вор проникнет в квартиру независимо от замка. Понимаете? Это уже определенная квалификация, при которой неважно, есть замок или нет. И то же самое с границей. Значит, будет какой-то подкоп, или они там через море, или, значит, там будут взятки давать там каким-то там полицейским, или в траках там будут, я не знаю, и так далее, и так далее. То есть это большой бизнес, значит, будет дороже стоить там пройти где-нибудь, и так далее. Вот собственно, и все. То есть вы можете ввести закон о том, чтобы, скажем, за владение, там, ну, скажем, за продажу наркотиков смертная казнь. Это не значит, что люди перестанут торговать наркотиками. Просто дороже будет стоить. Безусловно, будет стоить дороже. Вот на это повлияет. То же самое и здесь. Сказать, что забор как-то кардинально защитит страну, это неправда. Еще раз. Я за забор. Я за. Я считаю, что даже то ограниченное воздействие, которое этот забор окажет, ограниченное. Пусть даже от честнейших людей, которые хотят нелегально прийти, поработать и убраться и так далее. Значит, вот даже вот эти простые, незамысловатые люди, у которых нет денег на подкуп там полиции, у которых нет денег заплатить уголовникам, которые там их через какой-нибудь коридор там подземный проведут, и так далее. Вот даже этих, если они не пройдут, и слава богу, и не надо. И не надо. Но почти половина, вот еще поймите, почти половина нелегалов в стране, почти половина, меньше, там 45%, это люди, которые никогда не пересекали границу нелегально. Это люди, которые прилетели по какой-то визе и не уехали. Поэтому, понимаете, вот когда говорят, они против строительства забора, считаю, что люди могут должны беспрепятственно ходить, ну, вы как бы исходите из того, что поставить забор, и вопрос решится. Если поставить забор, вопрос решится на 20%. 80% останется там, где оно есть. Поэтому люди, которые говорят, вот сколько денег надо потратить там, и так далее, они говорят, ну, помилуйте, ну, у нас же есть там какой-то забор, но у нас нет каменной стены там на манер китайской, вот такой, знаете, там сверху кавалерия идет. Такой стены у нас нет. Но у нас в основном-то граница более-менее перекрыта. Там есть какая-то, где-то этот забор имеет совершенно жуткий вид и там легко проскочить, что он есть, что он нет. Это, что его нет, это правда. Но в основном, как бы, уже большая работа проделана по этой части. Когда там первый раз? 86-й год, что ли, 88-й, 86-й, с этим, 88-й, с забором определились, начали строить и так далее. Не то, что вот там до Трампа не было забора никакого, что за ерунда. Поэтому я как человек, который как бы за забор, значит, я хочу сказать, что то, что за 2 года... когда был президент и обе партии, так сказать, в смысле, и та же партия владела, значит, большинством в обеих палатах, то, что они не смогли решить вопрос с забором, говорит о патологической неспособности, в первую очередь, президента Трампа как руководителя, в первую очередь, да, патологической неспособности к руководству. Человек не соответствует своей должности вообще никак. Это такой, как бы сказать, чирлидер такой, знаете, там школьники соберутся, накурятся, выпьют и кричат «Ура!», там, а он перед ними там голый бегает. Понимаете, вот это такого уровня руководитель, он не способен ни к руководству, ни к компромиссу, ни к лидерству, ни к чему. Вот и все, это патология. Да. Ладно. Так, сколько стоит обучение в вашей школе? Вот ее мое. Ну, давайте так. Если вы не сможете найти ответа на этот вопрос в тех ресурсах, которые вот у нас на сайте, там всюду, вот, то, может быть, тогда и не надо. Я не хочу вас огорчить, но я просто хочу сказать, что если интересно, то, в общем, все есть. Значит, здравствуйте, Михаил. В одном из ваших предыдущих видео мне понравилось сравнение вас с пастором. А я себя с пастором сравниваю, который ведет нас по жизни, наставляя на путь истинный. Ну уж, я просто делюсь. Это пастором меня назначить можете только вы. Я просто так рассказываю, что на ум взбредет. Так, у меня есть такая байка о том, значит, что такое блогер. Вот, и я говорю, что деятельность блогера характеризуется двумя анекдотами. Значит, один анекдот такой, ну это даже не анекдот, такая студенческих лет такая фраза была там, взялся за грудь, говори что-нибудь. Знаете, ну в том смысле, что уже вышел перед камерой, уже не молчи. Вот. А вторая, был такой анекдот, как поручик Ржевский там в зале у рояля что-то там клавиш перебирает, и заходит ротмистр и говорит, скажите, поручик, это вы сейчас только что так прекрасно играли Шопена? И Ржевский говорит, да бог с вами, ротмистер, это я так фигачу по клавишам, что на ум взбредет. Вот, понимаете, это вы говорите Шопен там, а я так фигачу по клавишам тут. Вопрос в плане диеты, допускаете ли вы алкоголь в ней, или для этого вообще табу? Вы знаете что, я в этом смысле согласен с доктором Гавриловым, который говорит, что табу быть не должно. То есть, есть принцип рациональности. Вот это мне хорошо или это мне плохо. Но всякое табу, оно мотивирует человека нарушить. Правильнее говорить, я в принципе мог бы, но это против меня, зачем же я против себя буду это делать? Вот, поэтому, значит, алкоголь я практически не употребляю, но если я за год выпью там красненького там 150 грамм, может быть, ну вот разве что там, ну это за год. Иммиграционный адвокат, жуть какие деньжищи, самому никак, а это жуть какие деньжищи, это утверждение. Иммиграционный адвокат, жуть какие деньжищи, самому никак или как? Ой, значит, есть люди, которые как-то сами умудряются. То есть я таких людей знаю. Но это развитый народ, очень развитая публика. Большинство из них это люди с юридическим образованием. Они проникают, так сказать, в правила игры и исполняют, так сказать, свою арию насчет самому никак или как. Но если вы уже в США, если вы там как-то работаете, подрабатываете и так далее, значит, у вас появляются деньги, соответственно, вы можете там себе позволить этого адвоката. Ну, просто, как вам сказать, наличие адвоката, причем не любого, а правильного, увеличивает ваши шансы там десятикратно. Понимаете, вот стоит ли оно того? Как с этим быть? Дорого, конечно. Когда денег нет, дорого. Когда, я помню, рецессия была, вот, связанная с интернет-бумом, с обвалом, и у нас тогда курс там весь был $2000. Вот сейчас 4,5, тогда был 2. Просто вот 2. И там какой-то человек мне на форуме там что-то вопросы задавали, на форуме говорим про ЕС. И я объяснял там. И он мне, и человек говорит, все-таки, говорит, 2000 очень дорого. Так и $500 дорого. А он где-то там в Таджикистане или где он там, не знаю, в Туркмении. Он говорит, дорого. Я говорю, конечно. Конечно, дорого. Ну, я что, настаивал? Я тебя что, приглашал? Я как-то... Нет, ну, вот сколько стоит, понимаете? Да. Так, добрый вечер. Какие мои перспективы в США? Я кандидат экономических наук. Пару раз занял призовые места на конференциях. Так, в этом году занял первое место как мастер семинара. В макроэкономике разбираюсь. Очень хорошо, спасибо. Ну, ваши перспективы в США начнутся с того момента, когда у вас появится разрешение на работу. Вы ничего не сказали про английский язык, но к разрешению на работу неплохо бы иметь английский язык, иначе эта работа будет лимитирована чем-то очень таким несложным, типа там копать, носить, даже не знаю, можно ли водить, там, ну, наверное, можно водить. Вот, поэтому, как специалиста в макроэкономике, допустим, если найдется какая-то контора в США, которая захочет вас нанять и сделать вам иммиграционную визу, такую рабочую визу и так далее, вперед. Понимаете, это же и есть критерии. Вот как понять, человек разбирается неплохо, человек разбирается очень хорошо, человек разбирается на международном уровне и так далее. Но вот есть специалисты по макроэкономике, которым делают рабочую визу, заинтересованные в них американские работодатели. Понимаете? То есть не он говорит, я хорошо разбираюсь, а вот тот, кто может, говорит, ты настолько хорошо разбираешься, я тебе сейчас визу сделаю. У нас учится женщина, я ее показывал какое-то время назад из, вот я боюсь соврать, то ли из Днепропетровска, а не то ли из Харькова, по-моему, из Днепропетровска, из Днепра, как сейчас, да? Муж и жена, вот они приехали, и оба у нас учатся, и оба 10 декабря оба вышли на работу. В один день, как у них получилось, но мы к ним еще вернемся. Они сказали, что они вот сейчас там после Нового года придут, там какой-то торт принесут. И я говорю, давайте я вас засниму. Они говорят, ну вот мы придем. Я говорю, ну хорошо, вот придете, я вас засниму. И к чему я рассказываю? Что вот женщина, кандидат экономических наук, так же, как и вы. И она приехала в Соединенные Штаты по визе для людей с экстраординарными способностями. Вы, как кандидат экономических наук, можете тоже пройти этим путем. У вас уже есть ученая степень, у вас уже есть какие-то публикации, у вас уже есть выступления на конференциях, у вас уже есть какие-то призы. Наверное, вас надо правильно упаковать. Это отдельная история. Есть специалисты, которые хорошо упаковывают, а есть люди, которые сами хорошо упаковываются и так далее, и так далее. Но вот такие ваши перспективы. При этом, при всем, она пришла к нам в школу и выучилась на тестировщика и работает сейчас тестировщиком. При том, что кандидат наук, при том, что выступления на конференциях, публикации и все дела, но вот она приняла такое решение. Планируете ли посетить хоть разок еще нашу Рашу? Вы знаете, тут что получается? Я, с одной стороны, как бы люблю путешествовать и в общем, легкие на подъем. Но это я. Светлана у меня на подъем нелегкая совсем. Она должна продумать, где мы будем питаться, чем, как мы полетим и так далее. Она такой человек деталей. Вот. Поэтому, если не будет каких-то особых обстоятельств, когда нужно там и так далее, то вряд ли. Тем более, потому что еще знаете, что получается? С возрастом усложняется все это. Усложняется полет, усложняется, ну вот, гостиница, транспорт. Понимаете, вот как бы некоторые удобства минимальные, которые надо, чтобы были, вот требования к минимальным удобствам растут. Если в 20 лет или там даже в 30 ты можешь один там куда-то поехать и там на коуч-серфинг делать, да, там тебе на диванчик дали, ты там переспал, и ничего. То, когда ты уже с семьей, там, а если еще и с детьми, а тебе еще это 60 или там за 60, то уже как-то хочется немножко по-другому. Вот не случайно же такой модный, вот этот популярный бизнес, вот эти круизные лайнеры, вы посмотрели, кто там ездит. Там такой основной возраст 80 и старше. Чистенько, безопасненько, покормили, развлекли. Каждый вечер там представление туда-сюда. И вроде и не надо связываться с визами, не надо ничего. Такое, так, хорошо. И недорого. Слушай. Так. Какую нужную работу делаете? А, это мы. Так, это типа утверждение. Луч света в темном царстве. Ну, это прям вообще. Так, это мы, друзья, это мы. Прочитал вашу книгу. впечатлен вашей жизненной несгибаемостью. А это, знаете, прет вот когда изнутри, понимаете, и уже ничего сделать нельзя. Если, не то, что я специально вот не сгибался, но так как обстоятельства такие. Если не секрет, с чем был связан зашкаливающий холестерол, обнаруженный по приезду в Америку? Холестерин. У нас этот самый холестерин, друзья, называют холестеролом. Чем был связан? У меня, видимо, генетическое, я так подозреваю. Но сейчас вот я таблеточки там принимаю, и плюс у меня, конечно, диета специфическая. Я могу уровень холестерола, холестерина в крови скинуть диетой до нормального. Вот скажем, это тогда я просто не знал. Если бы сегодня у меня вот появился человек рядом и говорит, у меня там 300, у меня было 308 этот самый холестерол был, у меня сейчас 140. Значит, и без... Я сейчас думаю, с таблетками, без таблеток. Значит, я без таблеток вот мог бы сейчас человека с 300 на 140, там на 150 за месяц довести без напряга. Это просто питание. Да. Не то кушал. Я могу углубиться там, что именно не то и так далее. Но у меня есть на самом деле даже видео на эту тему. Где-то я специально как-то сел и рассказал, что когда ты ешь много углеводов и часто это делаешь, то на поддержку поджелудочной железе, значит, идет печень и выделяет дополнительный холестерол и, значит, там закупоривает клеточки. И вот когда начинают бороться с этим холестеролом, то происходит две вещи. Во-первых, тебе подсаживают печень, вот это лекарство, которое тогда было, Закор, что ли, как оно там называлось, страшная вещь. Вот. Во-первых, подсаживают печень, гасят функцию печени. Во-вторых, углеводы продолжают поступать, значит, поджелудочная продолжает подсаживаться. В итоге тебя так спасают, что тебе и печень посадили, и поджелудочная, и у тебя диабет. Вот такое спасение, такая медицина у нас. И я когда врачу это рассказал своему эндокринологу, он говорит, ну и что ты сказал? Я говорю, это все знают. Я говорю, а что же, блин, меня вот так? Он говорит, ну, потому что таблетка это практично, а диета нет. То есть, можно тебе сказать, там, будь на такой-то диете, но никто не следует. А когда таблетку дают, люди более-менее пьют. Так оно получается лучше. Ой, так. В связи с сильными притеснениями Украинской Православной Церкви в Украине МП... А что такое? Окей. Будет ли это прецедент для получения политики прихожанам? А чего ее, эту православную-то, за что же? Даже не знаю. Я никогда не слышал ничего такого, чтобы вот уже православных из Украины там, или России спасать. Я такого не слышал. Дают визы там пятидесятникам, там, да, ну, в смысле, там, статус беженца, баптистам, там, ну, чтобы вот так вот, я не слышал. Обзор второго кампуса Apple. Ну, не знаю, если как-нибудь доберусь туда. Там, знаете, не очень по кампусам-то походишь, знаете, так вот, ну, так если по улице ходишь, там здание, а так, чтобы внутри, значит, надо кого-то изнутри, а снимать внутри обычно нельзя. Поэтому так, ой, не знаю, да, легко адаптироваться. А, научите так мир воспринимать и легко адаптироваться. Вы знаете, вот тут мне делали, значит, такой, как сказать, анализ, называется дизайн человека, вот так же, как есть астрология, вот и так же есть дизайн человека. И вот мне по этому дизайну, там вот какие-то центры есть, и у меня все эти центры открытые. То есть, я не имею своего какого-то мотива, там своей энергии, я беру чужую. Вот поэтому я всегда легко вписывался в любой коллектив. Меня любили все начальники. Вот сколько начальников было, столько меня любили. Они говорили, вот так и так. Я говорю, ага. Да, у меня, значит, определены два центра. Вот у меня интеллект. У меня в жизни нет ничего определенного, кроме интеллекта. Все остальное я абсолютно открыт. Поэтому мне говорят, вот так. Вот смотри-ка, вот тут такая ситуация. Ага, интеллект пошел работать. Мне без разницы, что это было, понимаете? По этому дизайну человека. Поэтому я легкий. Говорит, научите меня так мир воспринимать. Но я по дизайну такой, я родился таким. Я могу, конечно, сказать, не обращай внимания, или обращай внимание на это, или там все пройдет. Ну, то есть есть очень много разных слов, которые можно сказать. Но если это структурно, если это в тебе сидит, это не то же самое, что этому можно научить, понимаете? То есть вот можно научить там, я не знаю, что там, штангу там вот, толкать. Но научить чемпионом мира быть нельзя. Понимаете? Чемпионом мира надо родиться. Потом, конечно, его надо научить и развить, и все. Но должно быть что развить на уровень чемпиона. Оно должно там быть. Поэтому, что тут сказать? Я с детства такой, я сколько себя помню, совершенно, я вот если чего-то за пределом моего контроля, я даже внимания не обращаю. То есть, в общем, его как нет. Какой с вашей точки зрения выбрать для переезда из России город во Флориде с возможной последующей переквалификацией на работу в тестинге? Значит, смотрим, Майами, Тампа или Орландо. Ну, я бы сказал так, что вот сейчас два мощных рынка, там Орландо и Тампа. Большие два рынка, жрущие, все подряд жрет. Вот на той неделе я урок вел, прямо перед уроком девочка мне написала из Тампы, из онлайн-класса. Она говорит, что вот Михаил говорит, отчитываюсь, говорит, 2 недели на рынке, два интервью, два оффера. Вот теперь не знаю, какой выбрать там, понимаете? Из онлайн-класса, она не с кампуса приехала там, а просто в онлайне училась. Надо же так. 2 недели, два интервью, два оффера, и это декабрь. Декабрь это не то, что там, допустим, апрель, знаете, или там март. Это декабрь, так уже, в общем-то, на спад идет и затухает. Конечно, меньше людей на рынке в декабре тоже. То есть не только работы меньше, но и желающих ее искать меньше. Но, понимаете, вот в такое, в общем-то, отстойное время она идет 2 недели, два оффера. Два интервью, два оффера, да. Это было в Тампе. Вот. Майами ничего. То есть, вот я сейчас в Майами был, меня там на улице все время узнавали, там собрались ребята, которые там живут, работают в тестировании, наши выпускники, онлайновые, там их вот мы собрались, там их было 8 человек. Понимаете как? Есть народ, ну что же. Вы смотрите, где вам приятнее жить. Они все-таки разные. Орландо это все-таки громадный город. Тампа растет, бумирует, но там, в общем-то, как бы пойти некуда. Ну вот так можно в доме у себя сидеть и все. Ну, на пляж можно сходить. Вот. Майами. Ну, вы видели вот у меня видео. Майами это такое место курортное. Вот. Вот как, допустим, в Ялте бы вы жили и работали там тестировщиком. Да. Как будущий кризис ударит по рынку работы в IT? Этого не знает никто. И я несколько раз уже рассказывал о том, что те три рецессии, которые я вот тут уже пережил, две из них вообще никак не отразились на IT. То есть IT стояло, как стояло. А еще один, связанный с обвалом интернет-бума, ударил по локальному IT в Кремниевой долине, но в целом по стране никак. То есть, в общем-то, IT довольно стабильная штука. Особенно если вы в состоянии там передвигаться с места на место, да, там географически, то вообще шикарно. Поэтому это вопрос очень интересный. Я тоже интересуюсь. Знаете, был такой, анекдот, что вот там радиослушатель Иванов из Уфы спрашивает, кто сочиняет политические анекдоты. Значит, ну и там говорит, этим же интересуется товарищ Андропов. Он тогда был председателем КГБ, да, Комитета госбезопасности. Вот тоже так интересуются люди, понимаете? Я тоже вот интересуюсь. как будущий кризис ударит по рынку работы в IT. Потому что если он ударит по рынку работы в IT, он прямо мне вот сюда и ударит. Вот. Другое дело, что я там, может быть, сильно переживать не буду, а пойду себе на пенсию. Как-то кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Да? Так вот. Будем искать тихую речку. Можно ли... А может, что и пахать придется, знаете как? Вот так, тут кризис, люди начнут работу терять, нам с unemployment'а толпы начинают присылать. Первый год обычно так происходит. То есть мы отрабатываем на тех, кто потерял работу. Дальше уже сложнее сказать. Возможно ли, хотя бы в теории, что во всем мире будет однообразное правильное общество с единым менталитетом, без необходимости миграций и войн? Как вам сказать? С одной стороны, мы видим, что тенденция такая есть. Да? Тенденция такая есть. Общество сейчас в силу такой легкой досягаемости из одной страны до другой страны, особенно когда ракета, там, самолет, торпеда там, и так далее, то, в общем-то, если за миром не присматривать так вот, то всегда найдутся какие-нибудь беспредельщики, типа там, Саддама Хусейна или Милошевича, или там, в данном случае можно сказать, что и Путин к этому числу относится вот, после того, что он сделал там, с Украиной. То есть есть беспредельщики, которые раскачивают лодку, и если им не дать по рукам, то совсем утопят всех к чертовой матери. Поэтому, конечно, но тенденция, безусловно, в ту сторону идет, это правда. Вы часто в Санта-Крус? Говорит, вы видел ли я китов? Вы знаете, там киты редкость, но бывают. Вообще я китов много видел, но не обязательно в Санта-Крус. То есть есть места, где киты просто как килька ходят. Вот на Гавайях, например, в сезон, если вы там окажетесь, они как раз туда приходят плодиться, размножаться. Тут и там такие вот есть, называется whale watching, какие-то туры такие. Садишься на кораблик, жрешь там как скотина, пьешь, а все это между там китами ходит. Ну, то есть обычно какой-нибудь кит там где-нибудь выплывает. Обычно. А если нет, то просто жрешь и пьешь. Так. Уже там никто кита этого не интересуется им. Так, когда выпил и поел там. Вот о чем подумала недавно. Вдруг выиграю лотерею. Это ж сколько проблем всяких начнется. О, да. Посольство, медкомиссия, деньги, куда, жилье, страховки. Вот она, главная лотерея начнется. Да, друзья, тут многие... Я вам скажу, вот у меня лежат эти... Ну, на грин-картах у меня нет даты. А представляете, сегодня прихожу, а у меня вот эта вот фигня стоит на подоконнике, знаете, с грин-картами, с номерами социального страхования, и вдруг я смотрю, ее нет. Я думаю, как же так? И знаете, я в ужасе начинаю думать, что люди, у них грин-карты, номера социального... Куда же... Чтобы у меня в офисе кто-то украл. Это настолько немыслимо это все. А потом у меня, оказывается, со стенки вниз упало. Ну, бывает. Вот. Вот, пожалуйста, значит, у меня есть. Это сегодня пришла. Декабрь 14. Октябрь 2. Друзья, вот номер социального страхования. Октябрь 2. Сколько уже прошло? Весь октябрь, весь ноябрь и почти весь декабрь. Вот 3 месяца, пожалуйста. Никто не забрал. Сентябрь 6. Так, 4 месяца почти. Май 19. Май 19. Вот Степан Сергеевич с мая 19 2018 года лежит. Пожалуйста. Дальше что? Тоже май 19. Да, это с той же фамилией. Там у нас, значит, этот Степан Сергеевич. Сергей Юрьевич с той же фамилией. Двое. А этот у нас с марта 17, март 17 2018 года. Март 17. То есть это 9 месяцев. Дмитрий Викторович. Вот. Так что, друзья. То есть, видимо, не только когда ты узнал, что выиграл, но когда ты подумал, что сейчас пойдешь, Да как получишь этот номер социального страхования, это же работать надо, это же там еще что-то делать надо. И, конечно, настроение портится у людей. Вот, и они, в общем, так решают не забирать. А то сейчас вот заберешь и все. И жизнь, можно сказать, пошла наперекосяк. Правда, интересно, как бывает. Возможно. Ага. Так. Вам нужны работники и помощники, которые готовы на любую работу. Ну, я же не на стройке, там, понимаете, у меня на любую работу-то. Мне будут нужны в ближайшие пару месяцев. Нам нужны будут люди на постоянную работу, удаленные, которые будут ассистировать в онлайн-классе. То есть это люди, которые должны будут между уроками отвечать на вопросы, которые должны будут проверять контрольные работы. По ручному и автоматизированному тестированию мы сейчас будем делать такие мощные программы в онлайне, где будет много внимания уделяться каждому. Вот если сегодня у нас онлайн-класс, он такой, как сказать, там много-много людей, и мало внимания индивидуального, то мы будем помимо этого делать еще такие программы, где людей немного, ну там, скажем, 20 человек, и много индивидуального внимания. Поэтому и, соответственно, будет ручное, автоматизированное и такое и сякое. Очень, очень сильный упор будет на онлайновые операции. И нужны будут люди, которые там помогают. То есть занятия вестись будут отсюда, но между занятиями должны быть люди, которые где-то еще находятся. Соответственно, они должны будут по-английски все это делать. И не нужно быть там программистом, например, но они должны будут разобраться в том, что мы тут преподаем, и помогать. О, из Турции. Так. Пусть выигрывают грин-карты те, кто реально в них нуждается. Всем удачи. У Акуджавы там было там. Пусть рвущиеся к власти навластвуются всласть. Вот, так что, хотя, такое ощущение, что эти-то уже, вот, а те, кто грин-карты рвутся, еще не все. Так, что вы думаете о бюджете США в нынешнем году? Ну, я думаю, что это очередное преступление американского империализма против трудящихся. Значит, уж как клеймили Обаму за то, что у него бюджет там не сходился. Но у Обамы дефицит бюджета был вдвое меньше, чем сейчас, понимаете? Поэтому на ровном месте, в мирное время, при хорошей экономике, при низкой безработице, значит, удвоили лишние полтриллиона бабок, значит, повесили на наше население в долги, просто чтобы их разворовать и раздать своим пацанам. Шикарно. Вот так вот такой у нас бюджет. Как они определяют кандидатов, кому дать гринку, кому нет? Предположительно, лотерея. Вот так. Говорят, что лотерея, поди знай. Когда вы первый раз приехали в США после иммиграции? РРФ. В РФ. Я был в Москве, по-моему, это был 2003 год. То есть вот 13 лет, как мы уехали, да. Вот где-то в 2003 году я дней 10 был в Москве, больше не приезжал. Какой город вы бы выбрали для жизни в Оранж-Каунти? Вы не в курсе, почем там недвижимость? Каковы налоги в Калифорнии? Налоги высокие в Калифорнии. Там что-нибудь 8,5%. Дальше что? Точнее, я не то говорю. Это я говорю про sales tax. То есть, вот если вы купили что-то за 100 долларов, то там еще 8,50 вы доплатите сверху налог на продажу. А есть еще налог подоходный, но он прогрессивный. То есть, начиная от ничего и кончая там, я боюсь соврать, каким-то существенным процентом. Да, то есть, пока вы не начнете прилично зарабатывать, можете об этом даже не беспокоиться. Значит, Оранж Каунти. Ну, там шикарный город Ирвайн, шикарный город, мне очень нравится, Мишен Виеха. Вот, но ну, там много чего. Ну, в конце концов, посмотрите, приглядитесь. Вот, почем там недвижимость? Ну, там дешевле, чем в Кремниевой долине, намного. Но тоже не бросовая. Такого нет, чтобы бросовая. Как вы считаете, если в Штатах заниматься арендой, ну вот навскидку, какую сумму нужно инвестировать в недвижимость для сдачи, чтобы примерно 4-5 тысяч долларов в месяц, жилое или коммерческое? Ну, коммерческим я бы не занимался, поскольку это более такая волатильная область, более рисковая. Мой опыт такой, что я бы не связывался. А 4-5 тысяч в месяц. Ну, понимаете, если у вас там от дедушки осталось, это одно. А если вы должны пойти его купить и потом сдавать на 4-5 тысяч в месяц. Ну вот смотрите, Светлана сейчас сдала дом, который мы строили там в Сеневеле. Сдала его за 6 тысяч. Но если бы его сейчас купить, это было бы, наверное, 1,2 миллиона. Ну, 2 300, может быть, такой стоит. Но если бы это был какой-нибудь, знаете, например, за те же деньги, но какой-нибудь триплекс там, да, там где 3 квартирки, и не обязательно новый, вот, тогда была бы отдача получше. Тогда это было бы там не 6 тысяч, может быть, а было бы там 10 или 12. Поэтому, если у вас, например, многоквартирный дом какой-нибудь, там, не знаю, там 15 квартир, 20 квартир, конечно, в Калифорнии, я не знаю, где вы так можете прикупить недорого, ну, скажем, в Аризоне можно. Это будет не самый лучший район далеко, но там можно и 12, и 15% даже зарабатывать, но имея в виду, что у вас нет менеджмента, а вы сами сдаете. Вот сами работаете там, вот тогда вы будете получать вот свои там. Значит, если у вас 15%, например, да, вы получаете, ну не надо 15, реалистично там, пусть будет 12. Значит, умножаем 5000 там на 8. 5000, нет, 5000 в месяц умножаем на 12. Это 60 тысяч в год. И умножаем на 8, там, с 12%. Значит, там 500 000. Значит, вот с 500 000 вы можете, в принципе, получать там 5 тысяч в год, 5 тысяч в месяц. Если вы будете там жить, это будет Аризона какая-нибудь, вот, и какой-нибудь такой купите себе домик, несколько квартир, вот будете сдавать, например, так. Я чисто так от балды, крупными мазками, то есть каждый раз это конкретный проект, каждый раз надо смотреть, что там, и так далее. Ну, так я уж совсем. Да. Это не будет инвестирование, это будет работой. Вы будете там ее работать, эту работу. Если вы кого-то наймете этим заниматься, то вы гораздо меньше получите. Так. Если я выиграю, могу ли я бабушку перевести? Ой, с бабушками проблема. То есть не то, чтобы ей обязательно дадут визу, никто не даст ей никакого статуса официального, то есть вы будете за свой счет ее лечить. Кроме того, содержать, вы не получите на бабушку пожизненную визу, то есть она должна будет каждые там полгода куда-нибудь уезжать, приезжать и так далее. То есть это все сложно очень. То есть можете ли вы легализовать бабушку? Нет. А так, в принципе, если деньги есть, конечно, там привез, увез. Учусь на программиста с недавнего времени. Очень хочется, но не понимаю материал. Что делать? Ну, повторить. А что? Это как бы обычное дело, так и должно быть. Не то, что вот учишь там какие-то сложные вещи, и там в первый раз что-то делаешь и сразу понимаешь. Вот так нормально. Значит, еще раз прочитал. Почитал, значит, пошел где-нибудь на интернете, посмотрел, где-нибудь на форумах, пообщался с людьми, может, приятель какой-то там что-нибудь объяснит, там и так далее. Ну, почему же? Нормально, это нормально, не бойтесь этого, это естественная часть процесса. Было бы абсолютно аномальным, если бы вы учили что-нибудь новое, и с первого дня все понимали, и всегда все понимали, и тогда это было бы аномалией чудовищной. Есть ли у меня знакомые бывшие военные с РФ в Америке? Сколько хочешь. Или просто истории, как устроились, не было ли проверок каких. Ну, были проверки, и что? Ну, да. А по грин-карт лотереи, знаете, сколько приезжает военных? И военные, и там, и спецназовцы, и эти самые, которые там спасением занимаются. Я забыл, как называется. Вот эти вот, и менты, там, кто угодно. Есть, конечно, да. Как устроились? Ну, по-разному, кто как. Кто вот там, кто тестирует, кто на траке. Вот, кто там какой-то бизнес свой завел. По-разному. Если не ошибаюсь, налоги не списываются с пенсионных накоплений. Кладите больше на 401 план. Также на медстрахование можно откладывать. Тоже деньги откладываются до списания налогов. Ой, ласточка, да. Ну, скажем так, в определенных ситуациях для какого-то количества людей, вот, это имеет смысл. Но в этом нет как бы никакой такой универсальной рецептуры. Так, уборщица тоже человек. Хорошая уборщица с опытом и репутацией может заработать 5000 долларов в месяц чистыми. Чистыми. Ну, видимо, имеется в виду, что это не уборщица по найму, а уборщица, которая в домах убирает. Да? То есть она ходит к людям, люди наличкой, там, ну или там чеком, но в общем она как-то так без налогов. Ну, конечно, нанимает пару нелегалов. Вот они втроем приезжают, там, 2 часа поработали, взяли $100, пошли дальше. Ну, конечно, да. Да, может очень много зарабатывать. Как бы нелегально все это, да, чистыми. Вам повезло. Аспирантура обходится гораздо дешевле, чем косметика, массаж и психотерапевт. Вот она, правда жизни. Про пластику, морды, лица я уже даже и не говорю. А в наше время, знаете, не было особо косметики, и массаж как-то, это не было актуально. Вот. Более того, денег на это, даже если бы это было, у нас все равно не было бы никаких денег. И я вам даже больше скажу. Света пошла в аспирантуру, у нее там была зарплата до этого, она была младшим научным сотрудником, у нее зарплата была, я не знаю, там 120 рублей. А когда она пошла в аспирантуру, буквально через несколько месяцев какая-то была реформа, и аспирантам стали платить по 150. То есть она пошла в аспирантуру, еще в деньгах выиграла. Представляете, какое вот удивительное произошло событие. Так что, ну нет, у нас сходилось там вот к 1 рублю. То есть мы жили на уровне того, что до зарплаты следующей оставался рубль, там, например. Поэтому на массаж и психотерапевтов в то время не было такой альтернативы. Так. Расскажите об историях иммиграции врачей со сменой деятельности. Ну, у меня есть только те, которые вот, значит, в школе у нас учатся. У нас много врачей. Ну, как бы и дантисты есть, в смысле, стоматологи и самые разные вот там, самых разных специализаций медицинских люди, и постарше, и помоложе. Даже не могу сказать, как это объяснить. Ну, вот, как-то так они к этому приходят. Обычно очень, очень хорошо учатся, и все у них замечательно. Что еще сказать? Примерно в ту же категорию я бы отнес там, биофизиков, там, биохимиков, микробиологов. Вот, тоже они как-то с точки зрения того, кто ими интересуется из работодателей. То есть они вот их всех как-то в одну категорию. Работодатель их всех в одну категорию объединяет для работы вот в фармацевтических компаниях, здесь много, и они такие мощные, под Food and Drug Administration, которые работают там под этим делом. Где-то в Берри, вот где мы живем, тут с полсотни их. Значит, вот. Ну а так дальше, я знаю врачей, которые не стали врачами, а как-то так попроще пошли, там вот парамедиками работают, или там вот кровь берут, тромбофлобисты, как их тут называют, по-разному складывается, даже не знаю. Так. А чего жена Гарика прораба, я не понял. Жена Гарика прораба не была врачом, нет. Она не была никак врачом. Так. Предыдущая жена Гарика прораба, она была врачом, это правда. Она была врачом. Она здесь действительно выучилась на врача, кикнула мужа. Ну, там сложные были отношения. То есть я не хочу сказать, что там Гарик не участвовал в этом процессе. Поэтому так у них просто так не сложилось. Ну, выучилась на врача, да, она уехала в другом городе живет. Как в Барселоне погода в мае была? Хочу тоже на майские съездить. Но я был доволен очень. То есть мне понравилось там невероятно. Как мотивировать себя на саморазвитие после отработанного рабочего дня? На изучение новых технологий, вопросов переезда. Вы знаете, что мое как бы наблюдение такое, что когда ты мотивирован, тебя ничего не тормознет. То есть ты находишь время. Но если вопрос, как себя мотивировать, вы просто представьте себе, что вот так и будет, и ничего не произойдет, и вот так вот как сейчас живете, вот так и будете жить. Если вам не станет страшно от этого, значит все нормально, вы в порядке. Если станет страшно, вы тогда пойдете и начнете что-то делать. Ну, конечно, вот эта прокрастинация, это страшное дело, то есть вроде ты мозгами понимаешь, но дальше находится причина ничего не делать. То ли у тебя сил нет, то ли у тебя настроения нет, то ли у тебя там кто-то тебе помешал конкретно. И тогда, ну, что сказать. Да. Так. Добрый час, туда-сюда. Так, у нас сегодня не так много народу. Вот так где-то 350 человек. Ладно. Значит, где там потерял вопросник свой. Ага. Так. Просто человек поблагодарить пришел. Спасибо, говорит, вам за вашу работу. Ну, я в данном случае так больше как бы на волонтерских началах. Да, ну, спасибо, конечно, приятно. Что же, так, стараешься же, чтобы для кого-то. Так. Расскажите о тестах на переносимость продуктов, которые вы сдавали. Ну, а что тест? Ну, вот там накапаешь крови, там 5 колечек таких, там накапал в них крови и отдал. А дальше тебе присылают, значит, такую распечатку, и там вот чего тебе совсем плохо, чего тебе вообще категорически нельзя, а что тебе наоборот хорошо. И вот так, значит, смотришь. Расскажите о конкуренции у сисадминов. Реально ли найти работу на джуниорскую позицию? О себе. Имею Red Hat сертификат и английский близкий к разговорному. Как вам сказать, дело же не в конкуренции у сисадминов. Конкуренция у начинающих всегда выше. Потому что хочется взять опытного, который может чего-то делать. А приходит человек и говорит, меня надо учить. Ну да. Ну, такие тоже есть позиции, где как бы начинающие. Такие тоже есть. Реально ли найти работу? Ну, конечно, люди находят работу. Когда-то же они все были начинающими. Купила беговую дорожку, гантели, резинки и спандеры. Ну, прямо как мы со Светой. Меня не понимают. Говорят, дорожка – это зря выброшенные деньги. В противовес отвечаю, что бегать на стадионе в лесу в четверг в снег, в дождь не хочется. Кто прав? Да вы не слушаете никого. Какое вам до них дело? Если дорожка просто стоит, это выброшенные деньги. Если вы по ней бегаете, это инвестиция в собственное здоровье. Поэтому это только вы решите, выброшенные это деньги или хорошо вложенные. Вот, собственно, вот только и все. Это от вас, и вам не нужен никто для этого. Так. Так, так, так. Привет из Украины, говорит Галина. Донецкая область. Увидимся. Галочка. Мы вас ждем. Я стараюсь, делаю, верю и надеюсь. И я телец. О, друзья, это наш наша тельцовская комьюнити. Давайте, давайте. Тельцы, они такие, знаете, я по описаниям, как бы, да, тельцы все-таки они такие практические люди, прикладные. Они не витают там где-то в небесах, они так прикладно так вот и делают. Так, какие языки программирования нужно знать, чтобы стать тестировщиком? Ну, начиная от того, что вообще никаких. Но вообще для начала вот там Python вполне устроит. Java тоже неплохо. И JavaScript неплохо. Ну, вот я бы, если выбирать, вот, скажем, ничего не учил и далек от этого дела, ну, начните с Python. Python, да, как у вас говорят. За 140 тысяч долларов реально найти дом не в центре Америки. Переезжаю из Краснодара. А... Ну да, нет, конечно, есть такие места, где можно, но я бы на вашем месте не покупал за наличку. Значит, приезжаете, находите работу, да, и там, скажем, 70 тысяч положите в down payment, там, полцены, вот, а еще там 70 или там 100, возьмете в заем в банке, в ипотеку, нет смысла уж так сразу прям все 140 и отдать. Потом вам же надо будет машин купить, там какие-то еще расходы будут. Ну, безусловно, имея, скажем, в кармане 140 тысяч долларов, вы можете купить дом на там 95% территории Соединенных Штатов. И не обязательно там в глубинке. Это может быть и недалеко от океана тоже, например. Вот. Так что, особенно если это, скажем, там не дом, а там, например, таунхаус, да? Они существенно дешевле, если вас устроит таунхаус. Это будет не новый дом, не новый, но вполне приличный, может быть. Так. Таблетку легче выпить, а диету соблюдать не каждый может. Воли нет у людей однаково. Ну, люди какие есть, такие есть, чё же они. Мы их не сделаем ни лучше, ни хуже. Прослушав ВВ Путина вчера, что-то он, наверное, вчера рассказал, я не знаю, необычайно обрадовался. Какое счастье, что я живу в России. Однако, вспомнив бытовые условия жизни, вернулся на земную твердь. Ну, так всегда, так вот, сходил в храм, послушал, вернулся, и тут наши дела грешные, да. Огорчен действительностью и будущим. Ну, будущего мы не знаем, может быть, там, может, вы еще даже и не представляете, насколько там хреново. Понимаете, так что вы, может быть, огорчены, но это зря. Так, я оптимистично пытаюсь. Так вот. Нужно ли образование дизайнера, чтобы в Америке работать веб-дизайнером? Ну, наверное, есть такие места, куда без образования не возьмут. А так, в принципе, не обязательно. Там найдется масса мест, где просто умеет человек работать и вперед. Первый раз вам написал. Так, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Расскажите, о чем она поет... Карди Бы. А я, честно говоря, не понял, кто поет-то, чего поет, где поет. Карди Бы. Что же такое? Сейчас пойду гуглить, раз такое дело. Наверное, это вообще как-то... Карди Бы. Девочка-то... я понял. Так... Это же и что за девочка поет? Действительно, есть какая-то девочка поет. Карди Б. Поет. Так. Американский рэпер пишут про нее. Певица. Сама пишет песни. И по телеку там какие-то шоу ведет. Ну, дай бог здоровья, я не знаю. А что? Девчонка симпатичная такая. Вот, прикольно, видно. Так, значит, уходим, где мы там были-то, где мои вопросы все время теряются. Карди Бы. Так, о чем она поет? Даже не знаю, первый раз слышу, вот, оказывается, есть такая. Смерть, по-вашему, это конец, забвение? Религиозное, ад, рай или переход энергии в другое состояние тела. Ну, вы знаете, что тут получается? с точки зрения, вот скажем, человека молодого, смерть это что-то ужасное, какое-то преждевременное, неуместное, какая-то ерунда. А с точки зрения человека постарше, смерть это естественное состояние, как бы, которое занимает свое место в цикле жизни. Понимаете? То есть, если жизнь не в точке, а жизнь как, вот, как цикл, значит, есть начало и есть конец, и это как бы все так вот, значит, там идет. Соответственно, есть разные философские взгляды по этому поводу, да, вот там реинкарнация, вот, допустим, там Каббала этому учит, да, вот там реинкарнируется человек. Ну, в смысле, как душа, да, вот она в другое тело, и другое тело, и другое тело. Ну, что сказать, если кому-то там, допустим, хочется вот так, и он в это верит, там, почему же не верить в то, во что хочется верить? Ну, просто душа, она вечна, да? Душа вечна, а тело бренно, тело вот оно то есть, то нет, тут, там, здесь. А душа, душа ведь не нуждается в теле. Она иногда, бывает, придет вот так, что-то познать для себя, да, идея такая. Познала, дальше пошла. Вот. Учусь на технике электрика. Опыта электромонтера 1 год, но всегда мечтал работать с многопроцессорными системами. О как! Можно ли переобучиться на технико-программиста возраст 28 лет в США? Я вам скажу, и в 50 можно. Вот настолько 28 это не возраст. Вот для меня, например, с одной стороны мне 62, но с другой стороны я занимаюсь переобучением, переквалификацией. 28 это вообще жить не начинал. Ну, то есть, конечно, не, вы можете уже 5 детей иметь, но дело не в этом. Но просто столько еще всего впереди, столько еще сил. У человека потенциал, как же? Так. В какой компании вы сдавали ДНК анализ и сколько стоит тест? Он стоил что-то долларов 500. Название у меня Света знает. Я, к сожалению, так не помню. Просто внимания никогда не обращал. В Нью-Йорке есть компания. У нас этот тест брали в клинике доктора Гаврилова первый раз, вот когда мы сдавали, второй раз мы уже здесь, а первый раз в клинике доктора Гаврилова. Вот там, где вы живете, там позвоните в ближайшую клинику доктора Гаврилова и скажите, вот там есть тест на продукт питания, там совместимость и так далее. Они знают, о чем речь. Так, Вика 27 лет, 28 лет, все равно очень молоденькая. Она говорит, что любит меня. Вот, обожает. Ну и любит. Жил в Ирвайне, говорит, потрясающий город. Мне тоже очень нравится. Вообще там, вообще Orange County совершенно очаровательно. Так. Тут пошла речь об Ирвайне. Есть ли в Америке налог КВН? Аналог. А я налог. Аналог. КВН. Вы знаете... Русские вот играют тут командами, там Google против Microsoft, вот это есть. А так, чтобы, значит, вот американский какой-то, я не замечал. Но я и не сильно интересовался. То есть, может быть, люди, которые больше в этом деле вам скажут. Как преодолеть тревогу, когда есть неопределенность в жизни? А-а-а. Ой, знакомая вещь. Завидую тем, кто едет в США уже с грин-картой. Как тяжело тем, кто через убежище годами находится в ожидании с непредсказуемым исходом. Ну, тяжело, да. Но можно об этом не думать. Вот есть масса народу, которые... Вы не представляете, какие бывают жизнерадостные люди, которые вот в этом процессе находятся, никогда не подумаешь. То есть, на них смотришь, думаешь, что им там 10 миллионов наследства оставили. Поэтому... От человека зависит. То есть, вот как бы в одной и той же ситуации один переживает, а другой нет. У меня полшколы таких. Вот такие девчонки, красавицы, умницы, энергия прет, глазищи горят, там все. Так начинаешь на эту тему, бах, оказывается, там где-то вот в политике, там еще интервью, там уже 3 года, там 4 года, там еще сколько-то уже. Нормально вот живут. Ну. Хочется получить фирменное... Традиционное пожелание удачи в Диви 2020. Ну, у нас тут не то, что мы заклинаниями какими-то оперируем. Значит, так, ты что-то проскочил, сейчас, секунду. Ага, вот. Значит, ну, я, конечно, я стараюсь, чтобы была информация, чтобы там на вопросы ответить, чтобы заявочки заполнили. Конечно, я, в общем, сочувствую, сопереживаю и очень хочу, чтобы все выигрывали. Те, кто вот, во всяком случае, так вот, как в нашем поле зрения. Поэтому, ребята, выигрываем. Что же, у нас не единственный, конечно, путь, но довольно простой, в общем-то. Если вам так повезет, большое дело. Мне 43, по профессии не IT. Решил стать тестировщиком. Начал работать на зарубежных онлайн-площадках. По деньгам пока копейки, но думаю, раскручусь. По скриптам. Учите английский. Слушайте, ну молодец, но все-таки на иностранных площадках опыта будет побольше, будете больше денежки брать, конечно. А можете просто работать в какой-нибудь компании иностранной. Такие же тоже люди есть, тоже удаленно работают. Два слова о получении гражданства через службу в армии. Если вы уже имеете вид на жительство в США, просто так не берут иностранцев. Надо уже иметь вид на жительство. Точнее, бывают иногда отклонения от этого, но вот я бы не хотел вам голову морочить, значит, а все-таки нужно иметь уже грин-карту. Если вы приехали, скажем, по лотерее, сходу двинулись в армию, а в армии разрешают обращаться за гражданством гораздо быстрее. Так бы вы с вашей грин-карты 5 лет должны были жить, чтобы обратиться за гражданством. А в армии там, по-моему, год, и уже можно получить. Да. Так что такое дело. Насколько упадут цены на недвижимость на фоне будущего кризиса? Так ведь зависит же от кризиса, понимаете, зависит от глубины, зависит от продолжительности. Вот Гринспен тут пару дней назад выступал и говорит, что мы движемся. Есть шанс, он не сказал, что так железно, но есть такое состояние экономики, называется stagflation, то есть некоторая комбинация инфляции и стагнации. То есть, когда экономика стоит, а высокая безработица и высокая инфляция одновременно. В 70-е годы такое было положение, очень интересно. Поэтому есть шансы, понимаете, он говорит, что продолжительный процесс будет. Мы не знаем, но ну, ждем. Вот, ждем. Так, во сколько США женщин идут на пенсию? А вот в 65 лет и идут. А можно раньше, в 62 можно выйти, но тогда меньше будет пенсия. Какой минимум получают? Насчет минимума там так устроено. Есть такое понятие Social Security Income, SSI. То есть это по бедности дают. То есть может получиться такая история, что человек работал, но расчетная пенсия у него меньше, чем вот этот самый Social Security Income. Тогда он получает Social Security. Это мало денег, не то, что на это сильно не разживешься, в общем-то. Конечно, там эти люди имеют доступ к программам субсидированного жилья и так далее, но все равно мало денег. Как делают перед продажей марафет недвижимости? Ну, то есть приводят в предпродажное состояние. Есть бизнесы, которые этим занимаются, да. Они приходят там и чистят, моют. Есть такие, которые декорируют, так называемый стейджинг делают. Или риэлторы за свой счет делают интерьер в доме, когда день открытых дверей происходит. А обычно все-таки клиент платит за это. Не риэлтор. Обычно все-таки платит клиент. Но бывает, что риэлтор берет на себя. Бывает такой риэлтор, который одновременно и стейджинг тоже делает, то есть это стоит намного дешевле. Ну, в общем, это все касается домов подороже. Если дом стоит 3 копейки, там как бы, не оправдывает себя расход, понимаете? Так, что будет, если родители выиграют, но не захотят поехать? Ну, так они не поедут. Если я их уговорю поехать и получить гринку в США, то я смогу там остаться? Нет. Только если вы несовершеннолетний и с ними поехали как несовершеннолетний. Вот. А если вам уже есть 21 год, вы не сможете с ними поехать. Так. С 13-го года нас тут Тим смотрит. Вот так ушки. Да, как можно связаться со мной? Ну, можно, например, в скайпе написать. Там на М Портнов. Можно в комментариях. Там, да, я читаю комментарии, мимо не проскочит. Есть ли альтернатива Трампу в 2020 году? Или он будет популярным кандидатом? Ну, кто же, 2 года уже впереди, кто же знает. Посмотрим. Это больше же для демократов зависит, чем от республиканцев. У республиканцев есть Трамп и все. А кого демократы выставят, насколько это будет человек такой привлекательный, симпатичный. По вашему опыту, мешает вашим студентам посещать занятия, делать домашние задания, но не с точки зрения их отмазок, а реальности. Как у них получается? Что мешает? Мешает обычно отсутствие мотивации. Так, как-то вот такое, какая-то такая мотивация, которая не заставляет их заниматься. Мешает наличие каких-то, даже я не знаю, как это назвать, вредных привычек, так скажем. Но если раньше вредные привычки, там это были курение, например, то сейчас вредная привычка, вот он в игры играет. Или даже, например, вот он, некоторая зависимость у людей возникает, связанная с всякими устройствами, девайсами, там, обменом сообщениями и так далее. Вот он сидит на уроке, он пока там, допустим, 4 часа просидел, он, может быть, там полсотни сообщений отправил, еще там сотню прочитал и так далее, и так далее. То есть патологическая неспособность участвовать в образовательном процессе. Патология. То есть, причем вы можете ему сказать, что ты отвлекайся, он говорит, я не отвлекаюсь, я, говорит, так вот, это я одновременно. То есть у них полная уверенность, что можно там вот этим заниматься и одновременно полноценно присутствовать в классе. Поэтому вот это очень сильно мешает. Я на самом деле очень жесткий в этом плане. Если я вижу, что человек вот этим занимается, я сначала ему говорю, что это надо убрать, потом я начинаю наезжать так, что ему уже не захочется там сидеть с этой штукой. То есть я считаю, что это моя ответственность, да, не дать человеку заниматься ерундой. То есть я могу сказать, да мне плевать, деньги платят, хрен бы с ним. Понимаете? То есть мне некоторые говорят, Миша, а что ты на него наехал? Вот он ходит там надутый, там и так далее. Я говорю, ну что ж такое-то? А зачем тогда это? Так это каждый может зайти в класс и, допустим, ему наплевать. Но я же понимаю, что за этим дальше будет. Он потеряет свои деньги, так? То есть он ничего за них не получит. И он будет чувствовать себя лузером, что так и есть, он и есть лузер. Но я-то его хочу вытащить оттуда. Он же пришел, он же деньги заплатил, чтобы не быть лузером. Понимаете? А я ему что сказал? А, лузер и лузер, хрен с ним, пусть сидит, бабки да, забрал, и я пошел. Ну, вот это мешает чудовищно. Что необходимо в обязательном порядке для тестирования критического ПО? Требует ли специальной сертификации? Ну, бывает, что без специальной сертификации просто на работу не возьмут. Есть такие области. Это правда. Почему я не услышала ни одного ответа на вас, на мои вопросы? А были, я не помню. Я иду по одному, знаете, я не то чтобы там как-то. Ну, давайте я сейчас отмотаю наверх. Так, скажу Ctrl-F. Так. А вот тут написано, вот смотрите, написано message удален, message удален, retract, написано message retracted. Но retracted я не могу ответить, если он retracted. Значит, 2 retracted, 3 retracted, 4 retracted, 5 retracted, 6 retracted, 7, 8, 9. Один есть, что вы говорите, что я телец. Ну, а что я должен сказать? Ну, хорошо, телец, 7 мая. Этот я видел. Ну, поскольку вопроса не было, значит, что еще есть у вас? И вот этот вот, почему я не слышу ни одного ответа на мои вопросы. Так ни одного вопроса же нет. Они же все у вас retracted, да, вы их куда-то удалили, что ли? Ну, один задайте уже прямо так, чтобы я мог прочитать. Есть ли налоги при сдаче дома в аренду и сколько? Ну, если прибыль будет, то платите прибыль, как с любого другого бизнеса. Незаметно для себя становитесь новоявленным Моисеем, ведущим свободных людей в страну обетованную. Но я бы, знаете, чего это, при всем уважении к Моисею, все-таки у него там народ-то не сильно дошел, понимаете? Он и сам не дошел. Потому что в землю обетованную не должны были попасть люди, знавшие рабство, понимаете как? Вот. Но нет, но мне приятно, я, так сказать, с удовольствием. Но как-то я хочу сказать, все-таки вот этот вот поход Моисея, он в некотором смысле для тех, кто там участники похода, конечно, если бы они знали, чем кончится, может, они бы и не пошли. Так, у меня такое подозрение есть, то есть мы не можем этого проверить, но, в общем-то, если им сказали, будете там ходить, 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 но в обетованную землю не попадете, то, в общем-то, они могли бы, конечно, по-другому отнестись там. Да. Так. Слушала вас почти 5 лет, Юлия. Юленька, 29 лет. Результат. Второе высшее в IT после Иньяза. Сама выучила автоматизацию C-Sharp. Практического опыта нет, ну, кроме U-Test. Так. Так, а живете-то вы где, Юля? Где вы живете, скажите? Я, это же зависит, очень важно, в какой стране. А, вот дальше продолжает Юля. Где можно потренироваться? И что надо знать, чтобы взяли на ремоут? А, ремоут. Junior Automation в американскую компанию. Что можете посоветовать? Я бы, значит, первое, я бы шел на вот эти платформы, как они там называются, фрилансовские, и брался бы просто за бесплатно делать все, что дадут делать. Второй момент, я бы там погуглил open source проекты и подключился бы и сказал, ребята, я вот хочу потренироваться в написании автоматических тестов, так что давайте я с вами. И дальше у вас появится опыт, который нормально так вот этими буллетами пойдет в ваше резюме. И тут вот вас начнут звать хорошо. Благодаря Телеграму узнал о стриме. Друзья, кто начинает, продолжает изучать Python, C-Sharp, SQL, Schmickle, приглашаю пообщаться в Телеграм. Ну, ваш доход налогооблагаемый просто увеличится. И сказать сложно, какой будет процент только за сдачу жилья. Ну, как все, как любой доход, да, я, конечно. Последовательно смотрю ваши ролики. Все, по одному, каждый вот раз. Пока на 11-м году. Ой. Вижу, как приезжают, нажимают кнопку в новую жизнь, селятся в отеле или к румейтам. Как давно все это. Занимаются в школе. Но они ж работают где-то там. Ну, в то время... Они в основном, тех, которые вы видите у нас, они в основном приезжали учиться, и они уже потом работали. Да, потом. Слышал ли я, что суд Китая запретил продажи всех айфонов у себя в стране? Кроме 10 и 10C. Суд Германии теперь тоже запрещает такие продажи у себя в стране. Ну, это же я-то чего? Я могу сказать, ну и правильно там, допустим, или от чего это они там... И так далее. Ну, знаете как, вот один говорит Америка first, другой говорит Китай first, третий говорит Германия first. Хотя Германия у нас обычно шла там Uber alles, да? Deutschland, Deutschland, Uber alles. Вот, у нас теперь Америка Uber alles, Китай Uber alles. Так, посмотрим, что дальше будет. Так. Так, 100%. Так, я думал, вопрос задаст, а он говорит 100%. Так, ну хорошо, да, вопрос. Так, арт-дизайн кафе, баров, ресторанов. Олег, это не интересует в стране. Арт-дизайн кафе, баров, ресторанов. Есть такие кафе, бары, рестораны, которые очень, как сказать, поработали там арт-дизайнеры. Вот. А есть такие, что так, глаз не радует никак. Но насчет того, что, вот, скажем, востребованность этого, я даже не знаю, надо сначала понимать, как получается. Ты должен состояться, там, а тебе должны знать люди. Ты в одном месте сделал, в втором сделал, в третьем. Может быть, ты в первых трех вообще бесплатно работал, еще и краску сам купил. Но о тебе узнали, к тебе приходят и говорят, мы тоже хотим. То есть, как всякий бизнес, как всякое портфолио, понимаете, это же надо раскручивать. Резьба по дереву. Ну, я знаю, что вот есть люди, которые, скажем, мебелью занимаются, да, там вот резьбой, вот такие. Они хорошо зарабатывают. Но у меня был парнишка один вот такой, вот краснодеревщик. С женой они вместе пришли учиться. Жена нормально пошла тестировать, а он практику, значит, свою отработал. Потом бах, и сразу на 80 тысяч, это было лет 10 назад, это были большие деньги. Сразу на 80 тысяч его взяли куда-то там в мебельный цех. Вот он этим занимался. Поэтому, что сказать. То есть я вижу, что люди находят работу. Но насколько сложно, я не могу судить. Мама Марины Могилка переехала в США или временно в гостях? Я так понимаю, что в гостях. Она периодически приезжает, уезжает. У нее там и супруг, и бизнес. И она как это? Да. Да, можно купить город, заселить подписчиков. Ну, подписчиков у нас хватит на небольшой город. Но стоит ли заниматься продажей в Амазоне? Ну, как вы понимаете, есть люди, у которых это хорошо получается, и они зашибают там приличную деньгу. Но это единицы. То есть, как бы сказать, это надо уметь, как всякое дело, где деньги зарабатываются, надо уметь делать. Если вы в состоянии зарабатывать деньги в Амазоне, чего бы вам их там не заработать? Если вы не в состоянии, так, ну, так, но чтобы так не попробовать, например, даже, и не попытаться в этом разобраться, то есть, если у вас есть что продать, и вам просто площадка нужна, я считаю, что Amazon замечательная площадка, если вы хотите просто в принципе как-нибудь заработать и думаете, не заняться ли мне продажей чего-нибудь, не знаю пока чего, в Амазоне, я даже не знаю, может быть, там вам предстоит довольно длительный путь. То есть, если идеи никакой нет, кроме того, чтобы торговать именно в Амазоне, то это может быть очень длинный путь. Но вполне работающий, почему же? Работаю в англоязычной техподдержке, удаленной из России. Реально ли самому обучиться тестированию? Конечно. И претендовать на американский рынок? Ну, удаленно, потихонечку и так далее, или же остаться в техподдержке. Я так понимаю, что противоречия нет. Вы можете, оставаясь в техподдержке, обучиться тестированию и пытаться искать работодателя в США удаленно, да, там, параллельно делая какие-то проекты на Ютесте, например, там, что-нибудь такое, набираясь опыта. То, что вы в техподдержке, это вам в плюс в вашем резюме на тестировщика. То есть это достижимо. Так, как правильно разложить активы на 401 плане из вашего опыта по сравнению с тем, что там рекомендуют? У меня вот ни копейки там нет. Ну, то есть, я неправильно говорю, может быть, есть там какие-то, ну, какие-то копейки, может быть, есть в силу того, что когда-то у нас было и так и лежит с тех пор. Но у меня, например, все в недвижимости, я не знаю. Мне не нравится зависеть от кого-то. Вот эти 401 план, я не хочу. И вот сейчас уже в моем нынешнем, так сказать, положении, состоянии я не хочу. Не знаю, что сказать. Если вы не знаете, как работает рынок и так далее, идите, как рекомендуется. Это правильно с точки зрения того, чтобы не потерять много. То есть они дают рекомендации так, чтобы ты не потерял. Чтобы зарабатывать много, надо специализироваться и тонко знать, там, может быть, какую-то индустрию. А все эти вот mutual funds, они построены на том, что ты не знаешь никакой специфики, ты разложил там деньги в 5-7 индустрий, и вот как-то так усредненненько, как-то двигаешься, пытаясь побить какие-то индексы, там, типа S&P там, 500 или там NASDAQ какой-нибудь там и так далее. Хотя можно альтернативу просто положить в какой-нибудь фонд, который следует вот этому S&P или там этому NASDAQ или там Dow Jones, и просто вот в этом фонде сидеть, и они сами за тебя сделают всю эту работу. Так тоже можно. То есть, если ты не специалист, не лезь. Да. Почему номера домов в США пишут вертикально, а не горизонтально? номера пишут вертикально. На стенке. А как надо на стенке писать номера? Если стенка вертикальная, я вообще не понимаю, о чем вопрос. Может, я вопрос не понял. Ладно, ребята, мы с вами, значит, прощаемся. И до следующего стрима, который состоится не далее, как через неделю, в то же время, как-то на том же месте, в тот же час, на нашем канале, в пятницу 28 декабря. Счастливо!